Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Жизненные установки подобны семенам в почве. Сначала они набухают, затем пускают корни, потом прорываются на свободу, прорастая. Чтобы из крохотного зернышка выросло большое растение, нужно время. Также и с жизненными установками, аффирмациями. С момента первого их произнесения до проявления в жизни проходит определенное время. Проявите терпение. Луиза Л. Хей. Луиза Л. Хей. Experience OOURGOODNOW. Копирайт 2010 by Луиза Л. Хей. Глава первая. Введение. Добро пожаловать в мир жизнеутверждающих аффирмаций. Решив применить представленные в этой книге психологические инструменты, вы приняли осознанное решение исцелить собственную жизнь и продвинуться вперед по пути позитивных перемен. И время для этих перемен настало сейчас. Нет ничего лучше, чем взять свои мысли под контроль прямо с этого мгновения. Присоединяйтесь к бесчисленному множеству людей, которые изменили свою жизнь к лучшему, делая то, что я предлагаю на страницах этой книги. Применять жизнеутверждающие аффирмации совсем нетрудно. Это может даже доставлять радость, когда вы сбрасываете с себя бремя негативных верований и отправляете их в небытие, из которого они и пришли к вам. Если мы негативно воспринимаем нашу жизнь или самих себя, это отнюдь не значит, что это истина в последней инстанции. В детстве мы часто слышим плохое о себе и о жизни вообще и воспринимаем это как правдивые утверждения. И вот теперь мы проанализируем то, во что верили, и примем решение, либо придерживаться этих взглядов, потому что они нам помогают жить или делают нашу жизнь радостнее и полноценнее, либо решимся отказаться от них. Мне нравится представлять, будто бы я бросаю старые убеждения в речной поток. Они плавно уносятся вниз по течению реки, растворяясь вдали, чтобы никогда больше не возвращаться. Добро пожаловать в мой сад жизни. Сажайте там новые мысли и идеи, прекрасные и плодотворные. Жизнь вас лелеет и заслуживает самого лучшего. Жизнь хочет, чтобы в душе и в голове у вас воцарились умиротворение, радость, уверенность в своих силах, ощущение самодостаточности и любви к себе. Вы заслуживаете чувства непринужденности в общении с каждым человеком, заслуживаете хорошей участи. Так позвольте мне помочь вам прорастить семена этих идей в вашем новом саду. Вы можете ухаживать за ними, пестовать их, наблюдать за их ростом, превращением в прекрасные цветы и спелые плоды, которые, в свою очередь, будут скрашивать вашу жизнь и подпитывать вас духовно до конца ваших дней. В этой книге я предлагаю вам еще больше полезной информации относительно жизнеутверждающих аффирмаций. Они применимы практически в любой области нашей жизни. Постарайтесь по возможности повторять аффирмации в любое время дня и ночи. Когда вам захочется приобщиться к позитивному мышлению, дайте этим аффирмациям проникнуть к вам в сознание. Позвольте им напитать вас надеждой и радостью. Глава 2. Что такое аффирмации? Для тех из вас, кто не знаком с позитивными аффирмациями и никогда с ними не работал, я хотела бы немного пояснить, что это, собственно, такое и как все это работает. Это очень просто. Аффирмация — это любая мысль или утверждение. Люди обычно слишком часто говорят и думают плохо, их мысли и слова пронизаны негативом. Из этого не может родиться положительный опыт. Вам нужно постараться настроить восприятие и мысли на положительный лад, разумеется, если вам хочется исцелить собственную жизнь. Ключом от двери в радостную жизнь и служат позитивные аффирмации. И это начальная точка на пути к позитивным переменам. Главное в том, что вы словно приказываете своему подсознанию. Я принимаю на себя ответственность. Я понимаю, что многое нужно изменить. Когда я говорю о применении аффирмаций, я имею в виду, что сознательно следует подбирать слова, которые либо помогут избавиться от чего-то негативного, либо позволят создать нечто новое в вашей жизни. Любое произнесенное слово или любая мысль — это и есть утверждение или аффирмации. Ваш внутренний диалог с самим собой, самовыражение, произнесение вслух собственных мыслей — это и есть поток утверждений. Вольно или невольно вы ежесекундно применяете или даете себе аффирмации. Вы делаете жизнеутверждающие заявления для самого себя, созидая новый жизненный опыт каждым словом или мыслью. Ваши убеждения — это всего лишь привычные мысленные трафареты, которые вы усвоили, еще будучи ребенком. Многие из них являются чрезвычайно продуктивными именно для вас. Другие же, вероятно, ограничивают возможность созидать желаемое. А желаемое и то, чего вы заслуживаете, не исключено отнюдь ни одно и то же, они могут различаться, как небо и земля. Вам следует обращать внимание на свои мысли и потом начать избавляться от негативных, привносящих в вашу жизнь нежелательный отрицательный опыт, которому не место в ней. Пожалуйста, помните, что любая жалоба — это тоже аффирмация, касающаяся чего-то нежелательного для вас. Вы считаете, что это вам не нужно. Когда злитесь, то тем самым подтверждаете, что вам нужна злость в жизни. Стоит вам почувствовать себя жертвой. Тем самым вы даете себе аффирмации и впредь ощущать себя таковой. Едва вы почувствуете, что вас жизнь чем-то обделила, и тогда вам никогда не суждено получить то благо, которым обладают другие. И так будет продолжаться, пока не начнете думать иначе и говорить по-другому. Если вы мыслите так, а не иначе, это отнюдь не значит, что вы плохой человек. Вы просто никогда не учились верно думать и говорить. Во всем мире люди только сейчас начинают понимать, что мысль материальна. Вероятно, ваши родители об этом даже не подозревали. Поэтому они и вас не могли научить ничему подобному. Они учили вас смотреть на эту жизнь так, как их, наверное, учили их родители. Нельзя сказать, что кто-то из них был неправ или ошибался. Однако вам уже пора пробудиться ото сна и начать сознательно созидать свою жизнь так, чтобы испытывать радость и чтобы все вам было в помощь. Вам это по силам. Мне это по плечу. Нам всем это по плечу. Только нужно знать, как это делается. Так давайте сделаем это. Вся книга посвящена обсуждению таких сложных и сугубо специфических вещей и проблем, как здоровье, отрицательные эмоции и страх, критическое мышление, болезненные пристрастия, прощение, работа, деньги, процветание и благосостояние, дружба, любовь, интимные отношения и старость. Я дам вам упражнения, с помощью которых можно будет добиться позитивных перемен во всех этих областях. Некоторые люди убеждены, что аффирмации не работают. Они бесполезны, что само по себе служит определенной аффирмацией. Это на самом деле только значит, что они всего лишь не знают, как их нужно правильно применять. Они могут повторять: «Мое благосостояние все время растет», но при этом думают: «Это чудовищная глупость». Уверен, это никогда не сработает. И как полагаете, какая из аффирмаций возобладает? Разумеется, негативная. Потому что она является составной частью привычного отрицательного и мрачного взгляда на жизнь. Порой люди произносят аффирмации разочек в день, а остальное время ноют и жалуются. В таком случае потребуется много времени, чтобы аффирмации действительно начали давать эффект. Нытье негативные утверждения всегда преобладают, одерживают верх-то потому, что их больше. Их обычно произносят прочувствованно, с большой силой убежденности. Однако произнесение самих аффирмаций — это лишь часть всего процесса. Значительно важнее, чем вы заняты остальную часть дня и ночи. Секрет быстродействия и последовательности оптимистических утверждений кроется в создании особой атмосферы, в которой они могут появиться. Аффирмации сродни семенам в почве. Плохая, бедная почва — плохие всходы. Богатая почва — буйные всходы. Чем больше самоутверждающих мыслей вы выбираете, тем больше вероятность, что аффирмации сработают. Старайтесь думать о хорошем. Вот так все просто. И достижимо. То, какие мысли вы выбираете вот в этот самый момент, как думаете, таков ваш выбор. Вероятно, вам и невдомёк, что перемены происходят, потому что вы привыкли думать иначе. Но именно в этом и состоит ваш выбор. Сейчас. Сегодня. В данный момент. Вы можете сделать выбор и изменить образ мыслей, начать думать позитивно. Ваша жизнь не изменится в один присест. Но если быть последовательным, сознательно выбрать ежедневное повторение позитивных аффирмаций, которые заряжают вас оптимизмом, то у вас получится к лучшему изменить все стороны жизни. Формулировка аффирмаций. Формулировка аффирмаций предполагает сознательный выбор в пользу определенных мыслей, способных принести в будущем позитивные плоды. Они создают исходные посылы, которые закладывают основы для положительных изменений мышления. Конструктивные и позитивные утверждения выходят за грани нынешней реальности, созидая будущее посредством слов, которыми вы пользуетесь в настоящем. Повторяя, что вы очень состоятельны, не обязательно иметь много денег на банковском счете в момент произнесения этого утверждения. Но говоря это, вы тем самым закладываете камень своего будущего финансового благополучия. И каждый раз, повторяя это, вы поливаете посеянные семена веры в грядущее благосостояние, которое посеяло ваше сознание в атмосфере оптимизма. Именно поэтому атмосфера сознания и должна быть как можно радостнее и позитивнее. Всходы появляются намного быстрее в атмосфере благожелательности, в богатой плодородной почве. Очень важно всегда произносить позитивные аффирмации в настоящем времени без сокращений, хотя в книгах я постоянно пользуюсь сокращениями, но в позитивных аффирмациях их избегаю, чтобы не снижать действенность этих утверждений. Например, наиболее типичные аффирмации начинаются со слов «я уже» или «до меня есть». Если сказать «я буду» или «до меня будет», тогда все действие аффирмации мысленно отсрочивается на неопределенное время. Вселенная воспринимает ваши мысли и слова слишком медленно и дает вам желаемое, ориентируясь на сказанное вами самими. Всегда. Вот еще одна причина поддерживать оптимистическое восприятие действительности, радостную ментальную атмосферу. Легче мыслить позитивными утверждениями, когда вам хорошо. Следует думать вот как. Каждая мысль имеет значение и ценность, так не тратьте их попусту. Любая положительная мысль привносит позитив в вашу жизнь. Любая негативная отдаляет счастье. Она делает его просто недоступным. Сколько раз вам доводилось почти поймать удачу или успех за хвост, и потом она вдруг словно жар-птица вырывалась из рук. Если вспомнить, какой в тот самый раз была ментальная атмосфера, вы получите ответ на этот вопрос. Слишком много негативных мыслей воздвигают барьер для позитивных утверждений. Если сказать «не хочу больше болеть», это не послужит аффирмацией на крепкое здоровье. Вам следует конкретизировать собственные желания и сказать «я хочу быть совершенно здоровым именно сейчас». Нельзя получить новую замечательную машину, просто произнеся «ненавижу эту старую развалюху на колесах». Ведь вы не сказали ничего конкретного. Даже получив новую машину, не исключено, что вы вскоре возненавидите ее, как и прежнюю, ведь аффирмация дана именно на это. Следует сказать вот что. «У меня отличная новёхонькая машина, которой я совершенно доволен. Вам наверняка доводилось слышать, что люди говорят. Жизнь — полный отстой». И это действительно ужасное утверждение. Представляете, какие события начнут происходить в вашей жизни после такой аффирмации? Ведь это не жизнь — полный отстой, а ваши мысли о ней — полный отстой. Подобные мысли сильно ухудшают самочувствие. А при ужасном самочувствии ничего путного в жизни случиться не может. Не тратьте время попусту, перечисляя ваши недостатки и невозможность хорошего в жизни. Не твердите об отсутствии близких людей, проблемах, болезнях, бедности и прочем. Чем больше говорите о проблеме, тем больше она усугубляется. Не вините окружающих за неудачи в вашей жизни, это совершенно неконструктивно. Трата времени и больше ничего. Помните, на вас распространяется действие закона эффекта сознания, когда собственными мыслями вы способны накликать беду в свою жизнь. А теперь давайте поговорим конкретнее. Примечание автора. Все упражнения в следующей главе нужно выполнять на отдельном листе бумаги. Для этого в конце книги есть блокнот для записей. Глава 3. Аффирмации на здоровье. Я укрепляю здоровье тела и поддерживаю его на оптимальном уровне. Список приоритетов аффирмаций на здоровье. Проверьте, какие из перечисленных ниже пунктов применимы лично к вам. К концу главы вы сможете заменить эти негативные мысли позитивными аффирмациями. Каждый год не меньше 3 раз простужаюсь. И у меня сильная слабость и вялость. И все заживает очень медленно. И постоянно обостряется аллергия. А у нас в семье наследственная болезнь сердца. Я буквально не вылезаю из болезней, они следуют одна за другой. И постоянно болит спина. Гемучают головные боли. Страшно страдаю от запора. И всегда ноют и отекают ноги. И постоянно что-то ломаю или травмирую. Постарайтесь как можно точнее сказать, что ваше тело всегда нуждается в здоровье, и вы пытаетесь поддерживать его в этом состоянии, несмотря на плохое самочувствие и плохой уход за собственным организмом. Если заботиться о здоровье, то организм в результате будет крепким, энергичным и жизнеспособным. Я уверена, что мы сами вгоняем себя во все болезни, ведь тело, как и все остальное, это отражение наших мыслей и убеждений. Наше тело пытается объясниться с нами, если мы найдем время, чтобы побеседовать с ним. Каждой своей клеткой оно реагирует абсолютно на все наши мысли. Обнаружив ментальную основу у какого-то заболевания, мы имеем шанс избавиться от болезни, изменив эту основу. Большинство людей не стремится болеть сознательно. Но на опыте любого недуга человек может учиться. Любая болезнь подсказывает нам, что где-то в сознании у нас есть почва для недуга, некая ложная идея. Что-то, что мы говорим, думаем или делаем. Что не идет нам на пользу. Постоянно представляю, как наше тело обращается к нам с мольбой. Пожалуйста, прислушайся ко мне. Порой люди действительно хотят болеть. В нашем обществе на болезнь привыкли смотреть как на законный способ избегать ответственности или неприятных ситуаций. Если нам не удается сказать чему-то «нет», то мы говорим «нет» самим себе, выдумывая болезнь. Несколько лет тому назад я прочитала интересный научный доклад. Там говорилось, что только 30% пациентов выполняют рекомендации врача. Если верить автору увлекательнейшей книги «Полюби свою болезнь» доктору Джону Харрисону, многие пациенты ходят к врачу только в острой фазе заболевания, чтобы облегчить тяжелые симптомы. Так им легче справляться с болезнью. Словно между врачом и пациентом существует негласное молчаливое соглашение. Врач соглашается не лечить больного, если тот делает вид, что он или она стараются что-то предпринять в отношении своего заболевания. В соответствии с данным соглашением один обязуется платить, а другой играет роль авторитетного советчика. И это к удовлетворению обеих сторон. Реальное целительство касается тела, разума и духа. Я верю, что если мы лечим болезнь, но не затрагиваем эмоциональные и духовные корни недуга, то она непременно вернется. Упражнение. Избавьтесь от проблем со здоровьем. Желаете ли вы избавиться от внутренней потребности, и из-за которой усугубились ваши проблемы со здоровьем? Если у вас есть болезнь, от которой хотите излечиться, во-первых, следует сказать вот что. Я готов избавиться от внутренней потребности в недуге, которая обусловила это состояние. Произнесите это еще раз. Скажите это, глядя в зеркало. Произносите это каждый раз, когда думаете о своей болезни. Это станет первым шагом на пути к переменам. А еще сделайте вот что. 1. Перечислите все болезни своей матери. 2. Перечислите все болезни своего отца. 3. Перечислите все собственные заболевания. 4. Вы видите какую-то связь между ними. Упражнение. Здоровье и болезнь. Давайте проанализируем ваши убеждения относительно здоровья и заболеваний. Ответьте на следующие вопросы. Постарайтесь отвечать как можно откровеннее и благожелательнее. 1. Что вы помните о своих детских болезнях? 2. Чему вас научили родители, когда речь идет о болезнях? 3. Чем вас радовали болезни в детстве, если такое случалось?
4.
Сохранилось ли у вас какое-то убеждение относительно болезни из детских воспоминаний, которое по-прежнему служит вам руководством к действию? 5. Как вы сами повлияли на развитие своего заболевания? 6. Вы хотели бы, чтобы ваше здоровье изменилось? Если да, то каким образом? Упражнение. Ваше представление о болезни. Закончите следующее предложение, стараясь сделать это максимально искренне. 1. Я сам усугубляю свою болезнь. 2. Я заболеваю, когда пытаюсь избежать. 3. Когда я заболеваю, то всегда хочу, чтобы. 4. Когда в детстве я болел, то моя мать все время. 5. Когда я заболеваю, то больше всего боюсь, что. Упражнение. Сила и действенность аффирмаций. Давайте проанализируем силу и действенность письменных аффирмаций. Если записать установку, то так можно повысить ее действенность. Запишите позитивную установку на здоровье 25 раз. Можете придумать ее сами или воспользоваться одной из представленных ниже. Я уже выздоравливаю. Я со вниманием прислушиваюсь к своему организму и исходящим от него сигналам. Сейчас у меня крепкое здоровье, я энергичен и динамичен. Я благодарен судьбе за отличное здоровье. Я заслуживаю безупречного здоровья. Упражнение. Самооценка. Давайте проанализируем самооценку применительно к состоянию собственного здоровья. Сначала ответьте на следующие вопросы. Затем сформулируйте утверждение для каждого из указанных выше высказываний, только не негативное, а наоборот, позитивное. 1. Заслуживаю ли я хорошего здоровья? Примерный ответ. Нет, у нас в роду хронические болезни передаются по наследству. Примерный ответ. 2. Что больше всего пугает меня в состоянии собственного здоровья? Примерный ответ. Я боюсь, что могу заболеть и умереть. Примерный ответ. 3. Что сулит подобное убеждение? Примерный ответ. Мне можно избегать ответственности и не ходить на работу. Примерный ответ. 4. Что может случиться и чего я боюсь, если откажусь верить в это? Примерный ответ. Мне придется повзрослеть. Примерный ответ. Ниже повторно привожу перечень приоритетов, которые есть в начале данной главы, а затем представляю аффирмации для каждого из них. Нужно сделать так, чтобы повторение этих утверждений стало для вас повседневной процедурой. Старайтесь произносить их на работе, в машине, когда смотритесь в зеркало, либо когда сталкиваетесь с негативным воздействием отрицательных аффирмаций. Лечение, нацеленное на здоровье. Я в единении с жизнью. Мы одно целое. В жизни я обретаю любовь и поддержку. У меня есть отличное здоровье, энергия бьет ключом. Организм знает, что здоров. Я подпитываю его полезными для здоровья продуктами и напитками. Также стараюсь заниматься приятными физическими упражнениями, от которых получаю удовольствие. С любовью отношусь к собственному организму. А он платит мне тем же. Стараюсь не повторять родительских заболеваний. Я не отождествляю себя с родителями. Ведь я не они. Я уникальная и неповторимая личность. Я с легкостью шагаю по жизни, счастлив и самодостаточен. В этом и есть истина моего бытия. Я приемлю ее именно такой. У меня в организме все благополучно. Глава 4. Аффирмации на избавление от страха и отрицательных эмоций. Страх — это всего лишь мысли, а от мыслей можно избавиться. Список приоритетов аффирмаций на избавление от страхов. Давайте проанализируем приоритеты, приведенные ниже, имеют ли они отношение к вам лично. К концу главы вы сумеете заменить отрицательные аффирмации позитивными. Мне все время страшно. Ничего мне не помогает. Я ужасно боюсь старости. Во еще очень страшно летать самолетом. И очень боюсь людей. И что случится, если я вдруг стану бездомным? А мне трудно выражать собственные чувства. Я с трудом могу совладать с собой. И совершенно не могу ни на чем сосредоточиться. И все вокруг против меня. Я чувствую себя неудачником. И что, если меня ждет мучительная смерть? Страшно боюсь одиночества. Абсолютно в любой ситуации у нас есть выбор между любовью и страхом. Мы всегда боимся перемен либо их отсутствия. Страшимся будущего. Боимся рисковать. Нас страшат интимные отношения, а также одиночество. Нам боязно раскрывать душу посторонним людям, рассказывать, что у нас на сердце. Нельзя нам и откровенничать о своих нуждах, о том, что мы такое на самом деле. Страшно прощаться с прошлым. А с другой стороны, существует любовь. Это подлинное чудо, к которому мы стремимся. Любовное восприятие самого себя творит настоящие чудеса. Я говорю не о тщеславии и не о заносчивости, потому что это совсем не любовь. Это страх. Я имею в виду самоуважение и благодарность за то, что природа наделила нас таким телом и таким разумом. Когда вы изнываете от страха, постарайтесь убедить себя, что так вы лишаете себя любви к самому себе. Вы не верите в собственные силы. Вы не в состоянии принимать решения, потому что чувствуете себя недостойным уважения. Как можно принять правильное решение, когда так сильно не уверен в самом себе? В своей великолепной книге «Бойтесь, но все равно действуйте». Сьюзан Джефферс пишет, что каждый человек боится при приближении чего-то нового в жизни, но при этом многие все равно действуют. Значит, дело совсем не в страхе. Проблема не в этом. Она утверждает, что дело не в том, что мы боимся, а в том, как мы способны переносить страх. Можно воспринимать страх с позиции силы или позиции беспомощности, слабости. А факт самого переживания страха становится нерелевантным. Мы способны видеть только наше восприятие самой проблемы и не замечаем ее подлинной сути. Важно видеть, в чем реальная проблема. Отсутствие уверенности в собственных силах и самодостаточности — вот подлинные проблемы. Самые болезненные — это эмоциональные проблемы. Мы все время от времени переживаем. Порой злимся, печалимся и грустим, чувствуем себя одинокими, испытываем чувство вины. Нам бывает тоскливо и тревожно. Мы боимся. И вот когда эти чувства берут верх, мы оказываемся на настоящем театре эмоциональных военных действий, где боремся со страхом. Крайне важно, как именно мы поступаем применительно к собственному страху и чувствам. Как мы действуем? Вымещаем свои эмоции на других людях или нет? Навязываем им свое восприятие? Причиняем сами себе вред или не делаем этого? В основе всех этих проблем лежит убеждение, что мы недостойны хорошей жизни. Крепкое психическое здоровье в первую очередь зиждется на вере, что к себе нужно относиться с любовью. Только оценив себя объективно, всесторонне, и хорошее, и плохое, только тогда мы сможем измениться. В достижении чувства собственной самодостаточности крайне важно уметь игнорировать мнение окружающих людей. Это необходимо. Многое из того, что мы думаем о себе самих, не имеет под собой ровным счетом никакой реальной почвы. Вот вам пример. Несколько лет тому назад у меня был пациент по имени Эрик. Тогда я занималась частной практикой. Он был сногсшибательно красив и зарабатывал на жизнь, работая моделью на подиуме. И зарабатывал очень прилично. Так вот, он жаловался мне, что ему было трудно посещать гимнастический зал, потому что он считал себя страшно непривлекательным. Когда-то в далеком детстве соседский забияка обзывал его уродом. И это запечатлелось у него в памяти. Это выяснилось на сеансах психотерапии. Он постоянно дрался, этот забияка, обзывал и поколачивал Эрика частенько. Чтобы быть в безопасности, чтобы его оставили в покое, Эрик начал прятаться. У него в памяти осталось убеждение, что он не достоин ничего хорошего. С его точки зрения, он действительно был безобразным, почти уродом. И вот благодаря помощи, возрождению любви к самому себе и позитивным аффирмациям состояние Эрика значительно улучшилось. Оно совершенно изменилось. Разумеется, приступы страха приходили и уходили, но отныне он мог с ними совладать. У него было оружие против тревоги и беспокойства. Помните, ощущение собственной неадекватности начинается с негативных мыслей о самом себе. А ведь для таких мыслей может не быть совершенно никаких оснований, и они не будут на нас влиять, если мы сами не будем им поддаваться. Мысли — это всего лишь слова, соединенные в одно целое. Они лишены какого бы то ни было смысла. И смысл им придаем только мы сами. А делаем мы это, сосредотачиваясь на негативном содержании утверждения снова и снова. Мы верим худшему о самих себе. Мы сами делаем выбор, какой смысл вложить в слова. На самом же деле мы всегда безупречны, прекрасны и изменчивы. Мы делаем все возможное для понимания, для осознания реальности. И по мере того, как мы развиваемся и меняемся, все лучшее в нас тоже становится совершеннее и совершеннее. Упражнение. Избавление от проблем. Когда будете читать текст этого упражнения, сделайте глубокий вдох. На выдохе расслабьтесь всем телом. Расслабьте мышцы головы, шеи и лица. Ведь чтобы читать, не нужно напрягаться в области головы. Язык, плечи и глотка тоже должны быть расслаблены. Расслабленными должны быть и спина, живот и мышцы в области таза. Когда напряжение покинет мышцы ног и ступней, вы станете дышать при этом свободней и спокойней. Заметили ли вы разительную перемену в собственном самочувствии с того момента, как начали читать предыдущий абзац? Вот в таком спокойном, умиротворенном состоянии скажите сами себе вот что. «Я хочу избавиться от проблем. Я освобождаюсь. Я освободился. Я совсем не напряжен. У меня нет страха. Мне совсем не страшно. Я не злюсь. Я избавился от чувства вины. Мне совсем не грустно. Я сбросил груз прежних ограничений. Избавился от всех забот и спокоен. Я в ладу с самим собой. Я в ладу с самой жизнью. Я в безопасности». Выполните это упражнение 2 или 3 раза. Повторяйте его, когда вдруг придут мысли о жизненных трудностях. Чтобы это вошло в привычку и стало органичной частью вашей повседневной жизни, необходима практика. Хорошо освоив это упражнение, вы сможете выполнять его в любое время и в любом месте. И тогда сможете полностью расслабляться в любой ситуации. Упражнения, страхи и аффирмации. Ниже представлены страхи по категориям. После каждой категории напишите, чего вы сами боитесь больше всего. Затем подумайте, какая позитивная аффирмация будет соответствовать этому страху. Упражнение. Позитивные аффирмации. Из последнего упражнения выберите один из самых актуальных для вас страхов, что тревожит вас больше остальных. Прибегните к визуализации. Представьте, как благополучно пробираетесь сквозь этот страх. Посмотрите, какой вы свободный и умиротворенный. Напишите позитивную установку 25 раз. Помните о силе, на которую вы полагаетесь. Упражнение. Позабавьте ребенка, который живет у вас в душе. Впадая в состояние тревоги или сильного страха, который буквально вас парализует, постарайтесь разбудить в себе ребенка, который живет в душе каждого из нас. Ведь из-за тревоги вы его теряете из виду. Подумайте, как снова установить с ним связь. Что вам сделать ради удовольствия? Что вам сделать такое, что подходит именно вам? Запишите 15 способов, которыми можете позабавить ребенка, что живет у вас в душе. Можно почитать хорошие книги, сходить в кино, заняться садоводством, вести дневник, принять горячую ванну. А как насчет детских занятий? Подумайте об этом. Можно побегать по пляжу. Можно отправиться на игровую площадку. Можно покачаться на качелях или покататься на карусели. Можно рисовать мелками. А можно залезть на дерево. Составив этот список, постарайтесь сделать из него хотя бы по одному развлечению в день. Приступайте к исцелению. Смотрите, сколько всего нашлось. Не бросайте начатое. Постарайтесь укрепить и поддерживать связь с ребенком, который живет у вас в душе. Так вы и достигнете исцеления. Пусть связь между вами крепнет. Ниже я снова привожу перечень приоритетов страха, которые есть в начале главы, а затем даю позитивную установку для каждого из них. Пусть эти позитивные аффирмации станут частью вашей повседневной жизни. Произносите их в машине, на работе, когда смотрите в зеркало, когда вдруг в душе оживут отрицательные эмоции, когда охватят всего вас целиком. Лечение, нацеленное на хорошее самочувствие. Я в единении с жизнью, все в жизни служит мне опорой и поддержкой. Везде я встречаю любовь. Поэтому я убежден, что я благополучен в эмоциональном плане. Я друг самому себе. И общение с самим собой доставляет мне удовольствие. Опыт приходит и уходит. Люди приходят и уходят. Я же всегда остаюсь вместе с самим собой. Я отличаюсь от своих родителей. Я не разделяю их отрицательных эмоций и привычного плохого настроения. Я выбираю мирный, спокойный, радостный и жизнеутверждающий образ мыслей. Я уникален и неповторим. Я проживаю жизнь спокойно, иду по жизненному пути в согласии с собой. У меня нет внутреннего разлада. В этом и есть истина моего бытия. Я приемлю ее именно такой. Мои разум и сердце спокойны. Глава 5. Аффирмации на преодоление критического восприятия. Я безоговорочно принимаю все свои эмоции, но не переживаю их долго. Список приоритетов аффирмаций на преодоление критического восприятия. Проверьте, какие из перечисленных ниже пунктов применимы лично к вам. К концу главы вы сможете заменить эти негативные мысли позитивными аффирмациями. Люди так глупы. А я бы это сделал, если бы не был таким толстым. Это самая безобразная одежда из того, что мне доводилось видеть. Им никогда в жизни не удастся сделать работу в срок. Я такой недотёпа. Когда я зол, то теряю самообладание. И у меня нет никакого права злиться. Сердиться плохо. Когда другие злятся, мне становится страшно. И злость опасна. Если я сойду с ума, то никто не будет меня любить. Когда я пытаюсь подавить гнев, то мне тошнота подступает к горлу. А я никогда не злился. У меня страшно шумные соседи. Никто в мире не интересуется моим мнением. Так ли звучит ваш внутренний диалог? Так ли настырно зудит и придирается ваш внутренний голос? И зудит, зудит, зудит. Смотрите ли вы на мир придирчивым взглядом? Осуждаете ли всех? Считаете ли себя все время правым и добродетельным? Большинство из нас так привыкли все оценивать критически и осуждать, что никак не в состоянии избавиться от этой привычки. А ведь над этим нужно поработать незамедлительно. У нас ни за что не получится радоваться жизни, пока мы все время критикуем и придираемся. В детстве вы были открыты для восприятия жизни. Вы смотрели на мир удивленными глазами, широко распахнутыми от изумления. И если вас ничего не пугало и не вредило вам, то вы все принимали с готовностью. Жизнь годилась вам такой, какой она была. Позже, когда подросли, вы стали прислушиваться к мнению окружающих. Оно становилось и вашим мнением. Вот тогда вы и научились критиковать. Упражнение. Избавление от критического и придирчивого восприятия. Давайте проанализируем ваши взгляды на критическое восприятие. Ответьте на следующие вопросы. Постарайтесь быть как можно искреннее и откровеннее. 1. Каковы были привычки у вас в семье? 2. Что мать поведала вам о критическом взгляде на жизнь? 3. Что именно она критиковала? 4. Критиковала ли она и вас тоже? Если да, то за что именно? 5. Когда вас критиковал отец? 6. Когда он занимался самокритикой? 7. Как он оценивал или осуждал вас? 8. Было ли у вас в семье принято критиковать друг друга? Если так, то в каких случаях это происходило? 9. Когда вас в первый раз раскритиковали? 10. Как в вашей семье относились к соседям, за что их осуждали? А теперь ответьте на следующие вопросы. Были ли у вас любящие и благожелательно настроенные учителя в школе? Или они все время твердили, что с вами что-то не так? Что именно они вам говорили? Можете ли вы точно определить, откуда у вас появилась привычка все критиковать? Кто в детстве из людей был настроен на самый критический лад? Я уверена, что критические придирки только вредят самочувствию. Они лишь усиливают убеждение, что мы недостаточно хороши. И мы проявляем себя при этом далеко не с лучшей стороны. Упражнение. Для избавления от слова «следовало бы». Я уже много раз повторяла, что слово «следовало бы» — это одно из самых вредных и разрушительных слов в языке. Каждый раз, когда мы его произносим, мы фактически признаем, что поступаем неправильно, что ошибались, что вели себя не так, как было нужно. Что непременно ошибаемся или непременно ошибемся. Я бы предложила навсегда исключить слово «следовало бы» из нашего лексикона и заменить его словом «могли». Это слово предполагает право выбора и не подразумевает, что мы всегда неправы. Подумайте, какие 5 вещей вам следовало бы сделать. Затем в этих фразах замените слово «следовало бы» словом «могли». И теперь задайте самому себе вопрос. «Почему же я так не поступил?» И вдруг выяснится, что в течение многих лет подряд вы все время критиковали себя за то, что вам на самом деле не нужно, что совершенно не соответствует вашим представлениям и намерениям. Сколько раз вы сможете вычеркнуть слово «следовало бы» из составленного вами списка? Упражнение на устранение критиканства. Критиканство нарушает внутреннее равновесие и никогда ничего не меняет. А вот похвала воодушевляет и помогает добиться позитивных перемен. Запишите 2 способа, которыми вы придираетесь к самому себе, когда речь идет о любви и интимных отношениях. Например, Вы не способны рассказать людям о своих чувствах и о своих потребностях. Не исключено, что вы боитесь личных близких взаимоотношений. Может, к вам все время тянутся люди, партнеры, которые вам вредят и причиняют боль. Подумайте, за что вы могли бы себя похвалить в интимной сфере. Примеры. Я критикую себя. За выбор людей, которые не способны дать мне то, что мне нужно. За то, что я цепко держусь за нежелательных партнеров. Я хвалю себя. За то, что я в состоянии открыто признать, что мужчина или женщина мне нравится, хотя поначалу меня это пугало, но я все-таки это сделал. Я открыто проявляю свою симпатию и любовь. Теперь подумайте, за что вы себя критикуете или ругаете. Похвалите себя за то же самое. Примите поздравления. Вы только что начали избавляться от застарелой привычки. Вы в настоящий момент учитесь себя хвалить. А сила всегда кроется в настоящем. Упражнение. На признание собственных чувств. Гнев — это естественная эмоция. Она нормальна. Маленькие дети злятся, бурно выражают свои чувства, а потом успокаиваются. Многим из нас внушали, что выражать свою злость невежливо, некрасиво и неприемлемо. Мы научились скрывать гнев, подавлять такие чувства. И они остаются у нас в мышцах и суставах, раздражение копится и перерастает в неприятие. Наслоившиеся раздражение и неприятие слой за слоем способны переходить в недуги, в артрит, различные боли и даже в рак. Нам нужно научиться признавать все наши эмоции и находить способы выражения этих чувств. Не нужно драться с людьми или набрасываться на них. Просто можно спокойно и открыто заявить: «Меня это злит», и все. Или сказать: «Я рассердился на то, что ты сделал». Если так сказать нельзя, то все равно есть много способов проявить свои чувства. Можно уткнуться лицом в подушку и закричать, можно ударить по висящей на вешалке сумке и разрядиться. Можно побежать. Можно кричать в машине, когда закрыты окна салона. Можно играть в теннис. И еще множество вариантов поведения. И все это даст здоровый выход для отрицательных эмоций. 1. Как было принято выражать злость у вас в семье? 2. Как отец выражал свой гнев? 3. Как мать проявляла свою злость? 4. Как показывали гнев братья и сестры? 5. Был ли у вас в семье козел отпущения? 6. Как вы сами проявляли злость в детстве? 7. Вы выражали отрицательные эмоции открыто или скрывали их? 8. Каким именно способом вы сдерживались? 9. Были ли вы прожорливым? Да? Нет. Всегда больным? Да? Нет. Склонным к травмам? Да? Нет. Дрочливым? Да? Нет. Плохим учеником? Да? Нет. Плаксивым? Да? Нет. 10. Как вы теперь проявляете свою злость? 11. Как это принято делать в вашей семье? 12. На кого из близких вы бываете похожи, когда явно сердитесь? 13. Есть ли у вас право сердиться? 14. Почему да и почему нет? Кто так сказал? 15. Позволяете ли вы себе свободно проявлять все чувства подобающим образом? Чтобы ребенок рос и расцветал подобно цветку, ему или ей необходимы забота, любовь и похвала. Нам можно показывать, как лучше поступать, не убеждая в неправоте. И ребенок, который по-прежнему живет у вас в душе, все так же нуждается в любви и одобрении. Произносите следующие позитивные аффирмации для ребенка, который по-прежнему живет у вас в душе. Вот именно такие слова и хочется услышать любому ребенку. Это улучшает самооценку и общее самочувствие. А когда ребенок хорошо себя чувствует, у него все получается. Он старается. И все обстоит отлично. Если ваш ребенок или ребенок, который по-прежнему живет у вас в душе, постоянно слышит, что он поступает неправильно, то освоить позитивные слова ему совсем нелегко. Это не удается сделать сразу. Если примете бесповоротное решение отказаться от критических придирок и будете последовательны в своих действиях, то сможете поистине совершить чудо. Постарайтесь месяц беседовать с ребенком, который по-прежнему живет у вас в душе, позитивно в положительном ключе. Пользуйтесь перечисленными выше положительными аффирмациями, либо составьте собственный перечень. Носите этот список с собой. Когда подметите, что начинаете кого-то осуждать, достаньте список и прочтите его 2 или 3 раза. А еще лучше произнесите эти аффирмации перед зеркалом. Упражнение на умение прислушиваться к себе. Для выполнения данного упражнения необходим магнитофон или диктофон. На протяжении примерно недели записывайте все свои телефонные разговоры, только свой голос. Когда кассета будет целиком записана, сядьте и прослушайте запись. Слушайте не только, что вы говорили, но и как вы это говорили. Каковы ваши убеждения? Кого и что вы критикуете? И на какого из родителей вы похожи, если вообще похожи? Избавившись от придирчивого отношения к самому себе, вы поймете, что стали меньше критиковать окружающих. Когда вам стало просто быть самим собой, вы автоматически начали терпимее относиться к остальным. Чужие привычки вас больше не волнуют. Вы избавились от стремления все время менять их. Вы перестали судить окружающих. И теперь они перестали осуждать вас. Все хотят быть свободными. Допустим. Вы стали человеком, который постоянно доводит всех своими придирками. И когда так поступаете, то одновременно осуждаете и самого себя. Поэтому постарайтесь ответить на следующие вопросы. Чего я добиваюсь, когда злюсь на всех все время? Что произойдет, если я перестану сердиться? Хочу ли я прощать и стать свободным? Упражнение. Написание письма. Подумайте о ком-то, на кого вы злитесь. Может быть, уже давным-давно. Напишите письмо этому человеку. Расскажите этому человеку о своих переживаниях, о том, что чувствуете. Не нужно сдерживаться, ничего скрывать. Будьте искренни. Закончив письмо, прочтите его 1 раз. Затем сложите пополам лист бумаги и на внешней стороне напишите: «Я хочу только, чтобы ты меня любил и одобрял». Затем сожгите письмо, а затем забудьте. Работа перед зеркалом. Работа перед зеркалом очень проста и чрезвычайно действенна. Просто произносите позитивные аффирмации и в это же время смотрите в зеркало. И в зеркале вам будут видны собственные переживания в истинном свете. Отражение — это и есть ваши чувства. В детстве вам порой делали выговор, взрослые могли вас ругать и при этом пристально смотрели вам в глаза и даже грозили пальцем сурово и осуждающе. В этом была скрыта мощная отрицательная информация. Сегодня, когда большинство из нас смотрятся в зеркало, мы говорим что-то неодобрительное, негативное. Мы либо критикуем собственную внешность, либо еще как-то изводим себя придирками. Смотреть на свое отражение, заглянуть себе в глаза и произнести что-то хорошее — это лучший способ добиться быстрых позитивных результатов с положительными аффирмациями. Я всегда прошу пациентов и читателей непременно смотреться в зеркало каждый раз, когда проходите мимо него. При этом важно говорить что-либо хорошее. Итак, прямо сейчас подумайте о человеке, на которого вы злитесь. Сядьте перед зеркалом. Пусть рядом лежит пачка бумаги. Посмотрите самому себе в глаза и увидите там образ человека, которого не взлюбили. Скажите ему откровенно, чем именно он вас рассердил. Когда закончите рассказывать, произнесите вот что: «Мне хочется, чтобы ты меня полюбил. Хочется получить твое одобрение. Мы все хотим любви и одобрения. Мы хотим от всех именно этого. И именно этого все хотят от нас. От одобрения в нашей жизни воцаряется гармония. Чтобы стать свободным, нужно избавиться от уз, которые вас сковывают. Так что еще раз взгляните в зеркало и произнесите для себя: «Я стремлюсь не быть злым человеком». Отметьте про себя, действительно ли вам этого хочется. Готовы ли вы проститься с прошлым? Или цепко держитесь за него? Ниже повторно привожу перечень приоритетов, которые есть в начале данной главы. А затем представляю аффирмации для каждого из них. Нужно сделать так, чтобы повторение этих утверждений стало для вас повседневной процедурой. Старайтесь произносить их на работе, в машине, когда смотритесь в зеркало, либо когда сталкиваетесь с негативным воздействием отрицательных аффирмаций. Лечение, направленное на достижение мирной жизни. Я в единении с жизнью. В жизни обретаю любовь и поддержку. Я претендую на любовь и одобрение на всех уровнях отношений с людьми. Я принимаю все свои чувства и могу надлежащим образом их выражать при необходимости. Я не отождествляю себя с родителями. Не придерживаюсь их способа выражения гнева или их суждений. Я научился больше наблюдать, чем реагировать. Жизнь стала менее бурной. Я неповторим. Я стал самим собой. Я больше не зацикливаюсь на ерунде. Не парюсь по пустякам. Я обрел покой. Вот в чем истина моего бытия. И я приемлю ее именно такой. У меня во внутреннем мире все обстоит благополучно, я спокоен. Глава 6. Аффирмации на избавление от пагубных пристрастий. Никто из людей, ни одна вещь, никакое место не имеют власти надо мной. Я свободен. Список приоритетов аффирмаций на избавление от пагубных пристрастий. Проверьте, какие из перечисленных ниже пунктов применимы лично к вам. К концу главы вы сможете заменить эти негативные мысли позитивными аффирмациями. И мне именно сейчас нужно избавиться от боли. И курение помогает мне избавиться от стресса. Занятие сексом избавляет меня от лишних мыслей. И все время ем и не могу остановиться. И когда выпью, кажусь себе популярным. Я все время недоволен собой. И слишком много играю в азартные игры. Не могу обойтись без транквилизаторов. Не могу остановиться. Я шопоголик. У меня проблемы. Не могу избавиться от пагубной зависимости от человека, который склонен к насилию. Поведение, для которого характерно болезненное, пагубное пристрастие, это еще один способ сказать себе, что ты недостаточно хорош. Когда мы придерживаемся подобного поведения, это значит, мы стараемся убежать от самих себя. Нам не хочется открыто признаваться в собственных чувствах, отдавать себе в них отчет. Нам причиняет боль что-то, во что мы верим, что помним, что говорим. И поэтому мы страдаем от обжорства. Пьем слишком много, чрезмерно занимаемся сексом, принимаем таблетки. Тратим деньги, которых у нас нет, транжирим их попусту и живем с партнерами, которые склонны к насилию. Существуют специальные программы из 12 этапов, с помощью которых большинство благополучно избавляются от пагубной зависимости. Они эффективны для тысяч людей. Если у вас серьезные проблемы, я предлагаю вам посещать группу анонимных алкоголиков или группы Al-Anon для всех родственников анонимных алкоголиков. Вам окажут необходимую помощь и посодействуют, пока в вас происходят важные перемены. В этой главе мы не станем дублировать результаты подобных программ для людей, страдающих зависимостью. Мы полагаем, что важно понять, почему люди ведут себя таким образом, почему они характеризуются компульсивным поведением. Это важно уяснить, прежде чем изменить такое поведение. Когда речь идет о зависимости и связанном с ней поведении, чрезвычайно важно любить самого себя и одобрять собственные действия. Важно верить в жизнь, ощущать себя в безопасности. Все потому, что вы сознаете силу разума при борьбе с зависимостью. Опыт работы с людьми, которые страдают зависимостью, убедил меня, что большинство этих людей сильно ненавидят сами себя. Они ничего себе не прощают. Они наказывают себя день за днем. Почему? Потому что где-то на жизненном пути, возможно, в детстве, они поверили, что недостаточно хороши, что они плохие и заслуживают наказания. Эту ненависть к самим себе усугубляет и порождает ранний детский опыт, переживание сексуального, физического или эмоционального насилия. Эти раны из раннего детства поддаются лечению. Их можно исцелить прощением, откровенностью, любовью к себе, желанием жить по правде. Это позволяет отучить зависимого человека от его пагубного пристрастия. Я также выяснила, что при зависимости человек ужасно всего боится. Он страшно боится избавиться от привычного, боится довериться жизни. И пока мы верим, что мир небезопасен, что различные ситуации и люди стараются нас доконать, до тех пор эта вера и останется нашей действительностью. Готовы ли вы избавиться от идей и убеждений, которые вам мешают и истощают вас нравственно? Если да, то вы готовы продолжить свое путешествие в новую жизнь. Упражнение. Избавление от зависимости. Изменения происходят вот здесь, прямо здесь и сейчас, у вас в голове. Глубоко вдохните несколько раз. Закройте глаза. Думайте о человеке, месте или вещи, которая и стала причиной зависимости. Подумайте о безумии, которое кроется за этой зависимостью. Вы стараетесь привести в порядок то, что вам кажется неправильным внутри вас, хватаясь за что-то внешнее. Нынешний момент. Вот это самое мгновение, это и есть важная переходная точка. Отсюда можно приступать к переменам прямо сегодня. Еще раз, проявите готовность избавиться от болезненной потребности. Скажите себе, я хочу избавиться от потребностей в моей жизни. Я избавляюсь от этого сейчас. Я доверяю жизни. Она удовлетворит мои запросы. Повторяйте это утверждение каждое утро во время ежедневных медитаций и молитв. Тогда получится, что вы сделали еще один шаг на пути к свободе. Упражнение. Ваше тайное пристрастие. Послушайте, какие 10 тайн сокрыты у вас глубоко в душе, которыми вы не делились ни с кем и которые касаются вашего пагубного пристрастия. Не исключено, что если вы обжора, то вам приходилось есть из мусорного бака. Если алкоголик, то доводилось прятать бутылку в салоне машины, чтобы можно было прикладываться к ней за рулем. Если вы азартный компульсивный игрок, вы могли подвергать опасности свою семью, занимая деньги на свою безудержную игроманию. Будьте откровенны и искренни с самим собой. Но как вы чувствуете себя теперь? Посмотрите на свою самую страшную тайну. Представьте себя в тот период своей жизни. Полюбите этого человека. Постарайтесь действительно полюбить и простить его или ее. Посмотрите в зеркало и скажите: «Я тебя прощаю. Я тебя люблю таким, какой ты есть». И сделайте вдох и выдох. Упражнение. Спросите у семьи. Давайте ненадолго вернемся в ваше детство и попробуем ответить на несколько вопросов. 1. Мать всегда заставляла меня. 2. Я хотел, чтобы она мне сказала. 3. Чего моя мать не знала, так это. 4. Отец говорил, что мне не следует. 5. Если бы отец только знал, что. 6. Жаль, что я не сказал отцу, что. 7. Мама, я тебя прощаю за. 8. Папа, я тебя прощаю за. Многие люди рассказывают мне, что они не в состоянии наслаждаться сегодняшним днем из-за того, что случилось когда-то давным-давно, в далеком прошлом. Не отвергая прошлое, мы только причиняем себе боль. Мы отказываемся жить настоящим. А ведь прошлое миновало, и изменить его нельзя. Мы можем переживать только настоящее мгновение. Упражнение. Прощание с прошлым. Давайте изгоним прошлое из нашего разума. Избавимся от эмоциональной привязанности к нему. Пусть воспоминания останутся всего лишь воспоминаниями. Если вы помните, как одевались в 10-летнем возрасте, это не вызывает зависимости. Это всего лишь воспоминания. Такие могут существовать обо всех событиях нашей прошлой жизни. Избавляясь от ненужных воспоминаний, вы высвобождаете весь свой ментальный потенциал, чтобы насладиться нынешним мгновением и заложить основы блестящего будущего. Вам не нужно казниться за прошлое. Перечислите все, что вам хотелось бы забыть и оставить за бортом. Хотите ли вы избавиться от ненужного? Отметьте вашу реакцию и запишите ее. Что нужно сделать, чтобы избавиться от лишних воспоминаний? Насколько вы хотите это сделать? Упражнение. Одобрение самого себя. Поскольку ненависть к самому себе играет такую важную роль в развитии ненависти к своей личности, мы теперь сделаем одно из моих самых любимых упражнений. Я обучала ему тысячи людей, и они добивались феноменальных результатов. Каждый раз, когда на протяжении следующего месяца вы будете думать о своем болезненном пристрастии, твердите снова и снова: «Я отношусь к себе одобрительно». Произносите эту фразу или вслух, или мысленно 300 или 400 раз в день. Нет, это совсем немного. Когда вас охватывает тревога, то о своем болезненном состоянии вы будете думать очень и очень часто. Именно столько раз в день. Пусть фраза «Я отношусь к себе одобрительно» превратится для вас в действенную мантру, которую вы твердите при пробуждении. Во что-то, что вы будете постоянно повторять без остановки и без устали. Практически в режиме нон-стоп. Гарантировано, что это утверждение будет действенно противостоять всему в вашем сознании, что в нем есть негативного. Стоит вам в голову прийти какой-то плохой мысли, например, как можно одобрять свои действия, если ты истратил все свои деньги, или слопал целых 2 куска пирога, или никогда из тебя не выйдет ничего путного. Так вот, стоит такой мысли зародиться у вас в голове. Это может быть любая негативная чушь. как это сразу сигнализирует, что настало время взять ситуацию под ментальный контроль. Не придавайте этим негативным переживаниям никакого значения. Воспринимайте это как то, чем оно и является на самом деле, всего лишь еще одной зацепкой за прошлое. Просто тихо произнесите, обращаясь к этой негативной мысли: «Спасибо, что заглянула и поделилась с собой со мною. И теперь я с тобой прощаюсь. А вот к себе я отношусь одобрительно». Негативные мысли никогда не смогут обрести власть над вами, если вы будете им сопротивляться и противодействовать. Если сами в них не поверите, ниже повторно привожу перечень приоритетов, которые есть в начале данной главы, а затем представляю аффирмации для каждого из них. Нужно сделать так, чтобы повторение этих утверждений стало для вас повседневной процедурой. Старайтесь произносить их на работе, в машине, когда смотритесь в зеркало, либо когда сталкиваетесь с негативным воздействием отрицательных аффирмаций. Лечение от пагубного пристрастия. Я в единении с жизнью, в жизни обретаю любовь и поддержку. Я открыто заявляю о высокой самооценке и самоуважении. Я претендую на любовь и одобрение на всех уровнях отношений с людьми. Я не отождествляю себя с родителями или их пагубными пристрастиями, если у них они были. Независимо от того, каким было мое прошлое, в данный момент я беру курс на то, чтобы избавиться от любых негативных разговоров о самом себе, чтобы любить себя и одобрительно относиться к своим действиям и поступкам. Я неповторим и уникален. Я доволен тем, кто я есть. От меня не отшатнулись, меня любят. В этом и есть истина моего бытия. Я приемлю ее именно такой. В моем мире все обстоит благополучно. Глава 7. Аффирмации на прощение. Я прощен и свободен. Список приоритетов аффирмаций на прощение. Проверьте, какие из перечисленных ниже пунктов применимы лично к вам. К концу главы вы сможете заменить эти негативные мысли позитивными аффирмациями. А я никогда этого им не прощу. Вы, они поступили непростительно. Они испортили мне всю жизнь. Они сделали это намеренно. Я был таким маленьким, а они так сильно меня обидели. Сначала они непременно должны извиниться. Мое раздражение помогает мне выстоять. Прощают других только слабые люди. Я прав, а они не правы. И в этом виноваты мои родители. Мне не нужно никого прощать. Актуально ли для вас одно или несколько из этих утверждений? Многим людям нелегко бывает прощать других. Нам всем нужно уметь прощать окружающих. Это трудная задача. Любой человек, который не любит самого себя, сталкивается при этом с тяжелыми проблемами. Прощение распахивает сердца для любви к себе. Многие из нас осуждают других и копят обиду в течение долгих лет. Мы считаем себя безоговорочно правыми из-за того, что они нам сделали. Я называю это добровольным заключением в тюрьму собственного самодовольного возмущения и чувства обиды. Мы всегда непременно должны быть правы. Но никогда при этом не бываем счастливыми. Я будто слышу ваши жалобы. Вы же просто представления не имеете, как именно они меня обидели. Это непростительно. Неспособность прощать — это ужасно по отношению к самому себе. Испытывать злость и обиду — это все равно, что каждый день глотать ложку яда. Все это копится внутри и причиняет вред здоровью. Нельзя быть здоровым и свободным, если ты прикован цепями к прошлому. Случай, когда вас обидели, уже давно миновал. Его уже нет. Да, верно. Эти люди поступили скверно, однако все уже прошло давным-давно. Вам все кажется, если их простить, то получится, что вы одобряете их поведение. Один из важнейших духовных уроков сводится к тому, чтобы понять вот что. Каждый человек в определенный момент времени делает все, на что он способен. Только благодаря пониманию, осведомленности и знаниям люди способны на это. Бесспорно, что человек, который поступает дурно по отношению к другим, сам пережил дурное обращение в детстве. Чем сильнее обида и насилие, тем больше душевная боль, тем сильнее ответная реакция, стремление выместить обиду на другом человеке. Это отнюдь не означает, что подобное поведение приемлемо или извинительно. Однако ради собственного духовного совершенствования нам важно признать, что обиженные люди испытывают огромную боль. Итак, вас обидели. Но все это было очень давно. Возможно, совсем давно, Просто забудьте это. И это сделает вас свободным. Выбирайтесь из тюрьмы, выйдите на солнечный свет жизни. Если обиды не прекращаются, вас по-прежнему обижают, тогда задумайтесь, неужели вы так мало себя цените, что все еще терпите все это? Почему вы все еще не избавились от этой ситуации? Почему увязли в ней? Не тратьте зря время, стараясь свести счеты. Это не помогает. Ваши поступки по отношению к другим людям непременно ударят по вам рикошетом. Так что распрощайтесь с прошлым и постарайтесь отнестись к себе с любовью здесь и сейчас. И тогда вас ждет прекрасное будущее. Тот, кого труднее всего простить, может преподать вам самые полезные уроки. Если вы достаточно сильно любите себя самого, чтобы найти мужество и подняться над прежней ситуацией, то вы сможете легко понять и простить. И вы обретете свободу. Вы боитесь быть свободным. Вам кажется безопаснее лелеять старые чувства обиды и горечи. Работа перед зеркалом. Пора вернуться к зеркалу. Загляните себе в глаза и с чувством произнесите: «Я хочу простить». Повторите это несколько раз. Какие чувства вы при этом испытываете? Упорное желание держаться за обиду и ничего не менять? Или вы открыты и готовы к переменам? Просто обратите внимание на собственные чувства. Не судите себя за них. Несколько раз глубоко вдохните и снова все повторите. Ну как? Вы уже чувствуете себя иначе. Упражнение «Отношения в семье». 1. Ваша мать умела прощать. 2. 3. Были ли горечь и обиды привычной реакцией на болезненные ситуации в семье? 4. Как ваша мать реагировала на обиды? 5. Как вел себя в ответ на обиды отец? 6. Как вы вымещали свои личные обиды? 7. Вам хорошо, когда удается кому-то отомстить? 8. Почему вы чувствуете себя таким образом? Вот интересное явление. Когда вы делаете над собой усилие и прощаете человека, он, в свою очередь, идет вам навстречу, реагирует адекватно. Совершенно не нужно специально подходить к обидчикам и говорить им в лицо, что вы их простили. Порой вам хочется так поступить, но делать это не стоит. Главная духовная работа — возвыситься до прощения — свершается в вашем сердце. Мы редко прощаем ради других. Мы делаем это для себя. Обидчика может при этом уже не быть в живых. Мне доводилось слышать, что пациент простил обидчика, а потом примерно месяц спустя тот писал или звонил ему и просил прощения. Это особенно актуально, если перед этим вы выполняли упражнение перед зеркалом. Обратите внимание, какие глубокие чувства вы при этом испытываете. Работа перед зеркалом. Выполнять упражнения перед зеркалом трудно в эмоциональном плане, поэтому вам часто не хочется этого делать. Если вы пытаетесь выполнять упражнения, просто стоя в ванной комнате перед зеркалом, то здесь вам нетрудно выйти и прекратить. Поэтому лучше всего делать упражнения, сидя на стуле. Это дает наилучший результат. Лично я предпочитаю делать упражнения перед большим зеркалом в спальне, которое висит на двери с внутренней стороны. Причем я приступаю, имея под рукой стопку бумаги. Старайтесь выполнять это упражнение не спеша. Не исключено, что придется делать это снова и снова. Возможно, вам нужно будет простить слишком многих людей. Сядьте перед зеркалом. Закройте глаза. Несколько раз глубоко вдохните. Подумайте о тех многочисленных обидчиках, как встречались на вашем жизненном пути. Мысленно представьте, как они чередой проходят перед вами. Затем откройте глаза. Начните говорить с одним из них. Скажите ему вот что. Ты меня сильно обидел. Однако я не буду цепляться за прошлое. Я хочу тебя простить. Затем вдохните и произнесите. Я тебя прощаю и отпускаю на свободу. Снова вдохните. А потом повторите. Ты свободен, и я свободен. Обратите внимание на то, что почувствуете в этот момент. Это может быть неприятие или готовность простить. Если вы внутренне сопротивляетесь, постарайтесь еще раз вдохнуть и произнести. «Я хочу избавиться от любого неприятия и нежелания простить». Возможно, в этот день вы сумеете простить несколько человек. А может быть, в этот день получится простить только кого-то одного. Это не имеет ровным счетом никакого значения. Не имеет никакого значения, как именно вы выполняете это упражнение. В любом случае, оно вам чрезвычайно полезно. Прощение можно сравнить с тем, как вы очищаете луковицу, снимая шелуху слой за слоем. Если таких слоев слишком много, уберите луковицу до следующего дня. Ведь всегда можно ее снова достать и очистить еще один слой. Похвалите себя всего лишь за желание вообще приступить к выполнению этого упражнения. Выполняя это упражнение сегодня или на следующий день, расширьте список тех, кто нуждается в вашем прощении. Советую вспомнить вот кого. И членов семьи, учителей, одноклассников и товарищей по школе, любовников и любовниц, друзей и коллег, государственных служащих или деятелей, и служителей церкви или членов религиозной общины, и профессиональных медицинских работников, господа Бога и представителей органов власти, самого себя. Прежде всего, простите себя. Не стоит судить себя слишком строго. Совсем не нужно наказывать самого себя. Сядьте перед зеркалом еще раз. Возьмите и посмотрите на составленный список. Скажите каждому человеку в этом списке: «Я прощаю тебя за…» Затем глубоко вдохните и произнесите: «Я отпускаю вас всех на свободу, я прощаю всех вас». Дойдите до самого последнего обидчика в списке. Если почувствуете, что больше не таите обиды на кого-то из записанных, вычеркните его из перечня. Если злость еще не прошла, отложите список и вернитесь к этой работе позже. По мере дальнейшего выполнения этого упражнения вы сможете ощутить, как тяжелое бремя падает у вас с плеч. Оно тает, словно снег. Вас изумит, сколько старого багажа вы все время без нужды таскали с собой. По мере самоочищения постарайтесь щадить самого себя. Упражнение. Составление списка. Включите тихую мелодичную музыку. Что-то, что поможет расслабиться и принесет умиротворение. Теперь возьмите блокнот и ручку и запишите все то, за что вы злитесь на себя самого. Вспомните далекое прошлое. Запишите все это. Запишите непременно все-все. Не исключено, что окажется, вы до сих пор не простили себя за то, что в первом классе писались в штаны, не простили за испытанное унижение. Вот как долго вы таскали на своих плечах горькое бремя обиды. Порой бывает проще простить окружающих, чем самого себя. Мы часто относимся к самому себе слишком сурово, требуем невозможного совершенства и буквально караем себя за допущенные ошибки. Пришла пора отказаться от подобного устаревшего отношения. Ведь ошибки — это то, на чем человек учится. Если бы вы были совершенны, то учиться было бы просто нечему. Вам нечего было бы делать на этой планете. Если бы вы были совершенным, вы все равно не добились бы любви и одобрения родителей. Вы только почувствовали бы собственную неправоту и неполноценность. Ощутили, что недостаточно хороши. Приободритесь, не относитесь к себе таким образом. Простите самого себя. Откажитесь от прошлого. Дайте себе волю, будьте спонтанным и свободным. Вам совсем не нужно испытывать стыд или вину. Выйдите на берег моря, на пляж, в парк или даже на пустырь и попробуйте бежать. Но не спортивным бегом, а дико и необузданно первозданно. Свободно. Кувыркайтесь, бегите вдоль по улице и при этом смейтесь. Пусть ребенок, который живет внутри вас, бежит вместе с вами. Пусть он и вы получаете удовольствие. Что, если вас кто-то увидит? Пускай. Ведь речь идет о свободе. Ниже повторно привожу перечень приоритетов, которые есть в начале данной главы. А затем представляю аффирмации для каждого из них. Нужно сделать так, чтобы повторение этих утверждений стало для вас повседневной процедурой. Старайтесь произносить их на работе, в машине, когда смотритесь в зеркало, либо когда сталкиваетесь с негативным воздействием отрицательных аффирмаций. Лечение, направленное на достижение прощения. Я в единении с жизнью, в жизни я обретаю любовь и поддержку. Я утверждаю, что мое сердце распахнуто настежь и переполнено любовью. В каждое мгновение мы стараемся делать все, на что способны. Это верно и для меня тоже. Прошлого больше нет. С ним покончено навсегда. Я не отождествляю себя со своими родителями, с их поведением, с их чувством затаенной обиды. Я неповторим, я уникален. Я делаю выбор в пользу того, чтобы открыть свое сердце. Пусть в него вольются понимание, любовь и сострадание. Пусть они смоют слой застарелых воспоминаний о прошлой боли. Я абсолютно свободен и могу быть кем угодно. В этом и есть истина моего бытия. Я приемлю ее именно такой. В моей жизни все обстоит благополучно. Глава 8. Аффирмации на позитивное восприятие работы. Я испытываю радость от творческого самовыражения и от высокого признания моих заслуг в работе. Список приоритетов аффирмаций на позитивное восприятие работы. Проверьте, какие из перечисленных ниже пунктов применимы лично к вам. К концу главы вы сможете заменить эти негативные мысли позитивными аффирмациями. Я ненавижу свою работу. А на работе у меня слишком сильный стресс. На работе меня никто не ценит. И мне всегда поручают самую тупую и скучную работу. И у меня страшно грубый начальник. От меня все ждут слишком многого. Сотрудники и коллеги доводят меня до белого коленя. И в моей работе нет ничего творческого. Да я никогда не буду преуспевать на работе. У меня нет никаких шансов на повышение по службе. Гмоя работа очень плохо оплачивается. Давайте проанализируем свое мышление, касающееся проблем в работе. Профессия и выполняемая нами работа отражают нашу самооценку и нашу ценность для окружающего мира. С одной стороны, работа — это процесс обмена услуг и рабочего времени на материальное вознаграждение. Мне хочется верить, что все виды бизнеса — это возможность даровать друг другу благословения и способствовать взаимному процветанию. Для нас важно, каким видом работы мы заняты, потому что каждый уникален как личность. Нам нужно верить, что мы вносим свой собственный вклад в общемировое развитие. Нам хочется проявлять свои таланты, интеллект и творческие способности. Однако на рабочем месте могут возникать и проблемы. Можно не сработаться или не ладить с коллегами или начальником. Бывает, что вас не ценят и не признают, что вы значимы на своем месте. Считают вас непригодным для выполняемой работы. Порой случается, что вас обходят при повышении по службе или при поручении конкретной работы. Помните, что какую бы должность вы ни занимали, вас туда завело собственное мышление. А окружающие вас люди только служат своеобразным зеркалом для отражения ваших личных представлений о самом себе. Мысли можно изменить, и ситуации тоже поддаются переменам. Например, начальник, которого вы на дух не переносите, может измениться и стать вашим сторонником. А тупиковое положение, где нет никаких надежд на продвижение по службе, может превратиться в новую карьеру с массой замечательных возможностей. Коллега, который вас страшно раздражает, внезапно превращается, если не в друга, то во вполне терпимого товарища по работе, начинает ладить с вами. А низкая заработная плата, как по мановению волшебной палочки, может увеличиться. И еще можно просто найти прекрасную новую работу. Если изменить мышление, то появится огромное множество шансов на новую жизнь. Повернитесь лицом к этим новым возможностям. Где-то в душе важно признать, что изобилие и самореализация могут прийти откуда угодно. Сначала перемены бывают незначительными. Например, начать можно с малого. Скажем, начальник поручит вам работу или даст задания, при выполнении которых вам удастся проявить свой интеллект и творческие способности. Попробуйте относиться к неприятным сотрудникам не как к личным врагам. Вероятно, вскоре вы заметите, что они станут вести себя по отношению к вам значительно лучше, их поведение изменится, они станут приятнее в общении. Независимо от того, какой будет перемена, постарайтесь быть довольным ею. Примите ее как благо. Вы не одиноки. Перемены — это вы сами. Сила, которая сотворила вашу личность, дала вам самому силы созидать собственный опыт. Упражнение. Сосредоточьтесь на самом себе. Улучшите момент, чтобы сконцентрироваться на самом себе. Поднимите правую руку и положите ее на область внизу живота. Подумайте об этом участке тела как о центре сосредоточения всего вашего существа. Дышите. Еще раз посмотрите в зеркало. Произнесите вот что. «Я готов и хочу избавиться от участи чувствовать себя на работе несчастным». Повторите эту фразу 2 раза. Каждый раз произносите это по-разному. Что вам необходимо сделать, так это подтвердить собственную решимость добиться перемен. Упражнение. Подумайте о вашей жизни на работе. 1. Если вы могли бы стать кем угодно, то кем бы тогда стали? 2. Если бы у вас могла быть любая работа, какую только пожелаете, то кем бы вы стали? 3. Что бы вам хотелось изменить в теперешней своей работе? 4. Что бы вам хотелось изменить в своем работодателе? 5. Вы работаете в приятной обстановке? 6. Кого из тех, кто работает вместе с вами, вам нужно будет простить больше остальных? Работа перед зеркалом. Сядьте прямо перед зеркалом. Глубоко вздохните. Теперь попробуйте вслух поговорить с теми коллегами, которые досаждают вам больше других и на которых вы больше злитесь. Объясните им, почему вы так сердиты. Скажите, как сильно они вас обидели. Вспомните, как сильно они вам мешали, как близко подходили, угрожая вам, нарушая ваше личное пространство и не признавая никаких границ. Выкладывайте все абсолютно откровенно. Не сдерживайтесь. Объясните, как с вашей точки зрения они должны себя вести. Простите им, что они совершенно не похожи на тех людей, которыми должны быть, по вашему мнению. Сделайте глубокий вдох. Обратитесь к ним с просьбой, чтобы вас уважали, а взамен предложите уважать их точно так же. Скажите, что между вами могут сложиться гармоничные служебные взаимоотношения. Благословение с любовью. В любой рабочей остановке существует такое мощное оружие, как благословение с любовью. Прежде чем приедете на работу, пошлите впереди себя своего вестника, благословение с любовью. Благословите каждого, кто там работает. Благословите с любовью и свое рабочее место, и все вещи, которые там есть. Если у вас проблемы с начальником, с каким-то коллегой, с поставщиками, даже с температурой в рабочем помещении, постарайтесь все это благословить. Произнесите, что вы и ситуация в целом находитесь в совершенной гармонии и в согласии со всем вашим существом. Выберите приведенное выше утверждение или сформулируйте нечто подобное применительно к сложившейся у вас на работе ситуации и повторяйте его снова и снова. И каждый раз, когда вспоминаете о конкретной ситуации или человеке, повторяйте это утверждение. Изгоните негативную энергетику из своего разума. Добиться перемен можно всего лишь одной силой мысли. Упражнение. Самооценка в работе. Давайте проанализируем ваши чувства применительно к самооценке в профессиональной области. Ответив на каждый из следующих вопросов, напишите утверждение о в настоящем времени. Визуализация. Какова совершенная работа? Попробуйте представить себя на такой идеальной работе на одно мгновение. Представьте себе своих коллег, рабочую обстановку, прочувствуйте, что значит выполнять работу, которая вам очень нравится и при этом на которой вы очень хорошо зарабатываете. Постарайтесь сохранить это мысленное представление, полученное в ходе визуализации. Отметьте про себя, что мысленно у вас уже все сбылось. Ниже повторно привожу перечень приоритетов, которые есть в начале данной главы, а затем представляю аффирмации для каждого из них. Нужно сделать так, чтобы повторение этих утверждений стало для вас повседневной процедурой. Старайтесь произносить их на работе, в машине, когда смотритесь в зеркало, либо когда сталкиваетесь с негативным воздействием отрицательных аффирмаций. Лечение, направленное на позитивное восприятие работы. Я в единении с жизнью. В жизни я обретаю любовь и поддержку. И поэтому я даю себе установку на максимально лучшее творческое самовыражение. Мне нравится то окружение, в котором я работаю. Меня любят, ценят и уважают. Я не отождествляю себя с родителями и не повторяю их профессиональный опыт. Я неповторимая и уникальная личность. Я делаю выбор в пользу работы, которая приносит мне даже большее удовлетворение, чем деньги. Работа стала мне в радость. В этом и есть истина моего бытия. Я приемлю ее именно такой. У меня на работе все обстоит прекрасно. Глава 9. Аффирмации на деньги и процветание. Я благополучен. Я процветаю. Я благословен. Список приоритетов аффирмаций на деньги и процветание. Проверьте, какие из перечисленных ниже пунктов применимы лично к вам. К концу главы вы сможете заменить эти негативные мысли позитивными аффирмациями. А я не могу откладывать и экономить деньги. Я мало зарабатываю. Вы у меня плохой кредитный рейтинг в банке. Деньги утекают сквозь пальцы. И все стоит так дорого. И почему у всех вокруг есть деньги? А я не в состоянии платить по счетам. меня поджидает банкротство. А я не в состоянии скопить деньги на старость. А я не могу выбросить мысли о деньгах из головы. Что вы думаете о деньгах? Верите ли вы, что их достаточно? Ассоциируете ли деньги с самооценкой? Считаете ли вы, что деньги помогут вам добиться желаемого? У ваших друзей или врага есть деньги. Недостаточно просто иметь больше денег. Нам важно научиться, как заслужить деньги и радоваться их наличию. Большое количество денег совершенно не служит гарантией процветания. Люди, у которых много денег, бывают погружены в мысли нищего человека. У них бывает нищенское сознание. Порой они сильнее боятся не иметь денег, чем бездомный, который живет на улице. Они не испытывают радости ни по поводу денег, ни по поводу того, что живут в довольстве и изобилии. Великий философ Сократ однажды сказал: «Довольство — природное богатство, а роскошь — искусственная нищета». Я уже много раз повторяла, что уверенность в достатке отнюдь не связана с наличием большого количества денег. Наоборот, приток денег зависит от уверенности в достатке. Стремление заработать деньги должно быть связано с повышением качества жизни. Если этого не происходит, если мы ненавидим то, что делаем ради заработка, тогда деньги будут бесполезны. Процветание и достаток непременно должны быть сопряжены с качеством жизни, так же, как и любое количество денег, которое у нас есть. Процветание и достаток не определяются одними деньгами. Они предполагают время, любовь, успех, радость, комфорт, красоту и мудрость. Например, можно быть бедным, потому что нет времени. Если вы находитесь в постоянной спешке, все время куда-то бежите, испытываете давление, значит, вы бедны, потому что не располагаете временем. Оно вам не принадлежит. А вот если вы уверены, что времени у вас много, что вы в состоянии выполнить любую порученную работу, любая задача вам по плечу, тогда у вас времени в достатке. А как быть с успехом? Считаете ли вы, что он недосягаем, совершенно недостижим? Либо чувствуете, что имеете основания полагать, что добьетесь успеха? Если так, то можно назвать вас богачом применительно к успеху. Знаете, каковы бы ни были ваши убеждения, их можно изменить вот в это самое мгновение. Сила, создавшая вас как личность, в свою очередь наделила вас силой созидать собственный опыт. Вы способны все изменить. Работа перед зеркалом. Встаньте и вытяните руки вперед. Затем произнесите: «Ну как вы чувствуете себя после этого?» А теперь посмотрите в зеркало и произнесите это прочувствованно с выражением. Какие эмоции пробуждаются при этом в вашей душе? Не правда ли появляется ощущение свободы? Выполняйте это упражнение каждое утро. Это прекрасный символический жест, с помощью которого вы сможете осознаннее воспринимать достаток и процветание, и у вас в жизни появится больше хорошего. Упражнение. Чувство относительно денег. Давайте проанализируем, как обстоит дело с вашей самооценкой в этой области. Постарайтесь как можно лучше ответить на следующие вопросы. 1. Вернитесь к зеркалу. Загляните себе в глаза и произнесите: «Если говорить о деньгах, то больше всего на свете я боюсь». Запишите свой ответ и попробуйте объяснить самому себе, почему вы чувствуете себя именно так. 2. Что вы узнали о деньгах, когда были маленьким ребенком? 3. Не пришлось ли детство ваших родителей на время Великой депрессии? Что они думали о деньгах? 4. Как решались финансовые вопросы у вас в семье? 5. Как вы решаете финансовые вопросы сейчас? 6. Хотелось бы вам что-то изменить в отношении к деньгам, в восприятии финансовой стороны жизни? Упражнение. Восприятие денежных вопросов. Давайте продолжим анализировать вашу самооценку применительно к финансовым проблемам. Постарайтесь как можно лучше ответить на следующие вопросы. После констатации каждого негативного убеждения придумайте позитивную установку, сформулируйте ее в настоящем времени и замените ею негативное утверждение. Упражнение. Трата денег. Запишите, за что вы недовольны тем, как расходуете деньги. Найдите 3 повода для недовольства собой. Может быть, вы постоянно в долгах. Может быть, не умеете экономить и копить деньги. А может быть, деньги не приносят вам радости. Применительно к каждому из найденных поводов выберите что-то, За что можно себя похвалить, когда вы действовали правильно, а не как привыкли? Пример. Я критикую себя. За компульсивную трату денег, за то, что я в долгу, как в шелку. Похоже, я совершенно не в состоянии контролировать собственные расходы. Я хвалю себя за своевременную оплату квартирных счетов. Сегодня первое число месяца, и я вовремя внес плату за квартиру. Визуализация. Положите руку на область сердца. Несколько раз глубоко вдохните. Расслабьтесь. Представьте мысленно, как вы поступаете с деньгами даже хуже, чем обычно, или, как обычно, плохо. Например, вы, как всегда, заняли денег и не в состоянии вернуть долг. Вы купили что-то, что вам явно не по карману, либо объявили себя банкротом. Постарайтесь представить, почему вы так поступили, чем руководствовались, когда вели себя плохо, как никогда. Полюбите себя, несмотря на этот поступок. Подумайте, что вы действовали в соответствии с собственным разумением, знанием и возможностями. Представьте, как ведете себя импульсивно, так что вас шокировало собственное поведение. Оно и сегодня вас обескураживает. Тем не менее, полюбите себя даже таким. Что было бы, если бы вы могли обладать всеми вещами, которые вам нравятся, которые всегда хотели заполучить, как бы они выглядели? Куда бы вы отправились? Что бы делали? Прочувствуйте это. Насладитесь этим. Проявите фантазию и радуйтесь, получайте удовольствие. Ниже повторно привожу перечень приоритетов, которые есть в начале данной главы, а затем представляю аффирмации для каждого из них. Нужно сделать так, чтобы повторение этих утверждений стало для вас повседневной процедурой. Старайтесь произносить их на работе, в машине, когда смотритесь в зеркало, либо когда сталкиваетесь с негативным воздействием отрицательных аффирмаций. Лечение, нацеленное на позитивное восприятие денег и на процветание. Я в единении с жизнью. Я получаю в жизни любовь и поддержку. Поэтому я считаю себя достойным большой доли имеющегося в этом мире блага и достатка. У меня в изобилии времени, любви, радости, комфорта, успеха, красоты и денег. Я не отождествляю себя с родителями, с их финансовыми привычками. Я уникален и неповторим. Я делаю осознанный выбор в отношении достатка и процветания во всех их проявлениях. Я чрезвычайно благодарен жизни за все то, что она мне дарит в великой щедрости. Мои доходы постоянно растут, и я буду иметь достаток и жить в нем до конца своих дней. В этом и есть истина моего бытия. Я приемлю ее именно такой. У меня все обстоит благополучно с деньгами и достатком. Глава 10. Аффирмации на дружбу. Я сам себе друг. Список приоритетов аффирмаций на дружбу. Проверьте, какие из перечисленных ниже пунктов применимы лично к вам. К концу главы вы сможете заменить эти негативные мысли позитивными аффирмациями. Дменя не поддерживают друзья. И все так строго меня судят, никаких поблажек. Никто не смотрит на жизнь моими глазами. И никто не уважает мое личное пространство и те ограничения, которые я устанавливаю. Я не могу долго ни с кем дружить. А я не могу быть откровенным с друзьями. И я даю друзьям советы ради их собственного блага. Я не умею дружить. А я не умею просить друзей о помощи. А я не умею отказывать друзьям. Дружеские отношения — это, возможно, самые продолжительные, крепкие и важные взаимоотношения в жизни. Можно прожить без любовников и любовниц, без супруга или супруги. Можно прожить без семьи. А вот прожить без друзей большинство из нас совершенно не могут. Я верю, что еще до появления на этой земле, еще до рождения мы подсознательно выбираем себе родителей. А вот к выбору друзей мы подходим более осознанно. Великий американский философ и писатель Ральф Уолдо Эмерсон написал очерк о дружбе, в котором назвал дружеские отношения божественным нектаром. И он объяснил, что имеет в виду. По его мнению, в романтических отношениях один человек всегда старается как-то изменить другого. А вот друзья могут оставаться отстраненными, объективными, уважительными. Они ценят друг друга по достоинству. Друзья способны заменить человеку семью, могут стать ее органичной частью. В большинстве людей заложена потребность делиться своими переживаниями с другими людьми. Когда мы общаемся с друзьями, то не только узнаем больше о других людях, но больше понимаем о самих себе. Подобные дружеские отношения служат настоящим зеркалом для отражения самооценки и самоуважения. Они дают нам прекрасную возможность посмотреть на самих себя и на возможности для самоусовершенствования. Когда между друзьями возникают натянутые отношения, следует вспомнить о негативных детских переживаниях. Не исключено, что настало время для ментальной уборки, для приведения в порядок нашего восприятия. Важно почистить наш интеллект от накопившегося за жизнь мысленного негатива. Это похоже на то, как после многолетнего употребления в пищу продуктового мусора из вредных для здоровья продуктов вы меняете рацион питания. Когда вы это сделаете, то организм начнет постепенно избавляться от токсичных отходов. Поэтому в течение одного или двух дней после такого перехода вы можете чувствовать себя плохо. Так происходит, когда вы стараетесь изменить свой образ мыслей. Сначала жизненные обстоятельства могут на определенное время ухудшиться. Но помните, вам придется продираться сквозь густые заросли сорняков, прежде чем вы доберетесь до плодородного слоя почвы, который они заполонили. Но вы можете с этим справиться. Я знаю, что вам это по плечу. Упражнение. Ваши дружеские связи. Запишите следующую установку 3 раза. Затем ответьте на приведенные ниже вопросы. Я готов отказаться от любых существующих у меня в уме и душе помех, которые стоят на пути развития хороших и добрых дружеских отношений и осложняют их. 1. Какими были ваши первые детские дружеские связи? 2. Похожи ли ваши сегодняшние дружеские связи на те, которые были у вас в детстве? 3. Чему вы научились от родителей, когда речь идет о дружбе? 4. Какие друзья были у ваших родителей? 5. Каких друзей вам хотелось бы иметь в будущем? Постарайтесь быть как можно конкретнее. Упражнение. Самооценка и дружеские взаимоотношения. Давайте проанализируем ваше восприятие дружеских взаимоотношений. Ответьте на каждый из приведенных ниже вопросов. Затем запишите позитивную установку, сформулировав ее в настоящем времени, и замените ею имеющуюся негативную. Если все мы ответственны за происходящее в нашей жизни, тогда нам некого винить. И любые события во внешнем мире являются результатом и отражением нашего мысленного восприятия. Упражнение. Восприятие собственных друзей. Подумайте о том, когда, по вашему мнению, друзья поступали с вами плохо или просто оскорбительно. Вспомните 3 таких случая. Может быть, друзья не оправдали вашего доверия. Может быть, предали вас и покинули в беде. Может быть, кто-то из них неверно повел себя по отношению к вашей супруге или партнерше. Постарайтесь записать каждый случай на бумаге. Запишите, о чем именно вы думали непосредственно перед таким событием. Событие-пример. Когда мне было 16 лет, моя лучшая подруга Сюзи предала меня и стала распространять обо мне гадкие сплетни. Когда я хотел ее уличить, она мне просто солгала. И после этого я целый год проучился в старшем классе и ни с кем не дружил. Пример восприятия. Я просто не заслуживал хороших друзей. Меня тянуло к Сюзи, потому что она никогда не давала мне никаких поблажек и не делала скидок. Она относилась ко мне холодно и рассудочно. И я привык к тому, что меня судят строго и говорят все без обиняков, вовсю критикуя. Упражнение. Поддержка друзей. А теперь вспомните, когда друзья вам помогали. Подумайте о 3 таких случаях, когда друзья оказывали вам поддержку. Может быть, ваш друг за вас заступился или одолжил вам денег в минуту финансовых невзгод. И, может быть, кто-то из друзей помог вам выпутаться из затруднительной ситуации. Каждый такой случай нужно записать. Важно как можно подробнее изложить суть того, что предшествовало всем этим событиям. Пример конкретного события. Я никогда не забуду Хелен. Когда надо мной смеялись и издевались сотрудники, с которыми я трудился на своем первом месте работы, просто потому, что на одном служебном совещании я допустил какую-то оплошность, то Хелен за меня заступилась. Она помогла мне справиться с неловкостью и смущением и буквально спасла, помогла мне удержаться на работе. Мои самые сокровенные мысли. Даже если я совершу ошибку, то мне непременно кто-то окажет поддержку и выручит. Я заслуживаю такой помощи. Меня всегда поддерживают женщины. Визуализация. Каким друзьям вы хотели бы воздать должное? Подумайте минутку, задействуйте визуализацию. Мысленно, не спеша представьте этих людей. Посмотрите им в глаза и произнесите: «Я благодарен вам. Я с любовью благословляю вас за то, что вы были рядом, когда я в вас нуждался. Пусть ваша жизнь будет полна радости. Кого из друзей вы должны простить?» Подумайте минуту, постарайтесь задействовать визуализацию и мысленно представить этих людей. Посмотрите этим людям в глаза и произнесите: «Я прощаю вас за то, что вы вели себя не так, как мне хотелось бы. Я вас прощаю и отпускаю вас на свободу». Ниже повторно привожу перечень приоритетов, которые есть в начале данной главы, а затем представляю аффирмации для каждого из них. Нужно сделать так, чтобы повторение этих утверждений стало для вас повседневной процедурой. Старайтесь произносить их на работе, в машине, когда смотритесь в зеркало, либо когда сталкиваетесь с негативным воздействием отрицательных аффирмаций. Лечение, нацеленное на позитивное восприятие дружбы. Я в единении с жизнью. В жизни я обретаю любовь и поддержку. Поэтому я говорю, что вправе иметь широкий круг многочисленных друзей, которые любят и радуют меня. Мы все отлично проводим время, каждый по отдельности и вместе в веселой компании. Я не отождествляю себя со своими родителями. Я не разделяю их взгляды на дружеские взаимоотношения. Я неповторимая и уникальная личность. Я впускаю в свой мир только доброжелательных людей, готовых оказать мне поддержку. Куда бы я ни пошел, повсюду я встречаюсь с добротой, теплотой и дружеским отношением. Я заслуживаю самых лучших друзей. Пусть в моей жизни будут царить только любовь и радость. В этом и есть истина моего бытия. Я приемлю ее именно такой. В мире дружеского участия у меня все обстоит благополучно. Глава 11. Аффирмации на любовь и близкие отношения. Я купаюсь в любви. Я люблю, достоин любви и любим. Список приоритетов аффирмации на любовь и близкие отношения. Проверьте, какие из перечисленных ниже пунктов применимы лично к вам. К концу главы вы сможете заменить эти негативные мысли позитивными аффирмациями. «Я боюсь быть отвергнутым. Любовь не длится вечно. У меня чувство, будто меня загнали в ловушку. А я боюсь любить. И мне всегда приходится подстраиваться под других людей. Меня бросают, если я пытаюсь думать и заботиться о себе. Бы я ревнив. Бы я не в состоянии быть самим собой. Бы я недостаточно хорош. А я не хочу, чтобы моя семейная жизнь была такой же, как у моих родителей. Бы я не умею по-настоящему любить. Мне причинят боль. И я не могу сказать «нет» любимому человеку. Меня все бросают. Какими были в детстве ваши впечатления о любви родителей? Как они выражали любовь и взаимную привязанность? Вы наблюдали за этим. Вас в детстве растили в обстановке любви и ласки, вас обнимали. Или в вашей семье любовь привыкли проявлять иначе. Кричали, дрались, плакали навзрыд, хлопали дверью, манипулировали друг другом, стремились все контролировать, молчали или вымещали взаимные обиды. Если так и было, тогда, повзрослев, вы будете склонны идти той же дорогой, ориентируясь на этот опыт. Вы будете общаться с людьми, словно специально выискивая таких, которые еще больше укрепят вас в этом мнении. В детстве вы стремились к любви, а вам доставалась только боль. Поэтому, став взрослым, если не откажетесь от родительского восприятия чувств, тоже вместо любви испытаете боль. Упражнение. Ваше восприятие любви. Постарайтесь максимально искренне ответить на следующие вопросы. 1. Как закончилась ваша последняя любовная связь? 2. А как завершилась предпоследняя? 3. Вспомните ваши последние интимные взаимоотношения, скажем, 2 романа. Какие главные проблемы у вас возникали? 4. Как эти отношения напоминали вам о любви родителей, одного или двух? Вполне возможно, что все ваши близкие отношения терпели крах, потому что партнерша вас бросала. А объяснить это можно вашей внутренней подсознательной потребностью быть покинутым. Это стремление обычно коренится в прошлом. Например, когда один из родителей внезапно уходил из-за развода. Или когда кто-то из близких умирал. Или просто родитель ушел, а вам казалось, это произошло, потому что вы не оправдывали его ожиданий. Чтобы изменить привычный ход вещей, Вам нужно простить собственных родителей и осознать, что нет никакой необходимости идти их протаренным путем. Вы должны отпустить их на свободу и освободиться сами. Если мы что-то повторяем снова и снова, значит, у нас внутри существует внутренняя потребность именно в таком поведении. Это всегда соответствует нашим собственным убеждениям. И если бы такой потребности не было, мы бы не стремились именно к такому результату, не поступали бы именно так, не были бы именно такими. Самокритика не позволит изменить поведение к лучшему. А вот если забыть о потребности в негативе, прогнать мысли о ней, тогда удастся измениться радикально. Работа перед зеркалом. Смотрите в зеркало, смотрите прямо себе в глаза. Дышите глубоко и повторяйте. Я хочу и готов отринуть взаимоотношения, которые вредны для меня и неблагожелательны. Я больше в них не нуждаюсь. Произнесите эту фразу 5 раз. Смотрите в зеркало, когда говорите это. И каждый раз произносите с более глубоким чувством. А когда говорите, то вспоминайте какую-то из своих любовных историй из собственного прошлого. Упражнение. Интимные взаимоотношения. Ответьте на следующие вопросы как можно подробнее. 1. Что вы узнали о любви, когда были ребенком? 2. Был ли у вас начальник, который был страшно похож на одного из ваших родителей, и чем именно? 3. Был ли кто-то из партнеров или супруг тоже похож на одного из родителей, и чем именно? 4. Кого и за что вам нужно будет простить, чтобы ход вещей изменился? 5. Если взглянуть по-новому, то какими должны быть интимные взаимоотношения с вашей точки зрения? Ваши мысли и убеждения по-прежнему будут влиять на собственный жизненный опыт, пока вы окончательно не избавитесь от них. Будущее мышление еще не сформировалось, и вы не знаете, каким оно будет. А вот нынешние мысли, те самые, которые у вас сейчас есть, совершенно в вашей власти. Мы сами выбираем собственные мысли. Мы привычно прокручиваем в голове одну и ту же мысль снова и снова. И тогда нам кажется, что мы вроде бы ее и не выбираем. Но ведь изначальный выбор-то мы все-таки сделали. А ведь нам всегда по силам отказаться от определенных мыслей. Часто ли доводилось отказываться от позитивного восприятия самого себя? Вот так же точно можно отказаться думать о себе плохо, от негатива. Все дело только в практике. Упражнение. Любовь и интимные отношения. Давайте проанализируем ваши убеждения. Ответьте на каждый из заданных ниже вопросов. Затем запишите позитивную установку, связанную с этими вопросами в настоящем времени. Замените ею негативную установку. Ниже повторно привожу перечень приоритетов, которые есть в начале данной главы. А затем представляю аффирмации для каждого из них. Нужно сделать так, чтобы повторение этих утверждений стало для вас повседневной процедурой. Старайтесь произносить их на работе, в машине, когда смотритесь в зеркало, либо когда сталкиваетесь с негативным воздействием отрицательных аффирмаций. Лечение, направленное на достижение любви и подлинной близости. Я в единении с жизнью. В жизни я обретаю любовь и поддержку. Поэтому я заявляю, что у меня есть и любовь, и близость. Я достоин любви. Я не отождествляю себя со своими родителями или с их привычками в интимных отношениях. Я уникален и неповторим. Я делаю осознанный выбор в пользу длительных и доброжелательных любовных взаимоотношений. Они духовно подпитывают и вселяют надежду в каждого из нас. Мы очень хорошо подходим друг к другу. Мы живем и дышим в унисон, в одном ритме. Мы романтики и самые лучшие друзья. У нас длительные и прочные отношения. В этом и есть истина моего бытия. Я приемлю ее именно такой. С любовью у меня все обстоит благополучно. Глава 12. Аффирмации на позитивное восприятие старости. Я прекрасен и полон сил в любом возрасте. Список приоритетов аффирмаций на позитивное восприятие старости. Проверьте, какие из перечисленных ниже пунктов применимы лично к вам. К концу главы вы сможете заменить эти негативные мысли позитивными аффирмациями. «Я боюсь постареть», «А я боюсь морщин и пноты», «И не хочу закончить жизнь в доме для престарелых». «Старые люди уродливы и никому не нужны». «И старость и болезни неотделимы друг от друга». «Никому не хочется быть рядом со стариками». «Независимо от нынешнего возраста мы неизбежно постареем». Но мы должны контролировать то, как именно мы будем стареть. Что нас обычно старит. Определенные убеждения, касающиеся старости. Например, мы уверены, что непременно заболеем, когда состаримся. Это убеждение в неизбежности болезни. Это проявление ненависти к собственному телу. Уверенность в том, что нам осталось мало времени. Это злость и ненависть. Ненависть к самому себе. Чувство стыда и вины. Страх. Предрассудки. Самодовольство и самоуверенность. Импульсивность. Груз прошлого. Стремление, чтобы вашей судьбой распоряжались другие люди. Вот все это, все эти убеждения вас и старят. Во что лично вы верите, когда речь идет о старости? Присматриваетесь ли вы к другим людям, слабым и немощным, и думаете, что непременно станете точно такими же? Видите ли вы нищету многих пожилых людей и думаете, что и вас ждет подобная же участь? Замечаете, насколько одиноки многие старики, и боитесь загадывать, не окажетесь ли среди них в таком же положении рано или поздно? Совсем не нужно попадать в плен подобных убеждений, потому что все можно изменить на противоположное. Нет необходимости продолжать все в таком же духе. Мы способны возродиться и вернуть себе прежние силы. По сравнению с одной или двумя морщинами гораздо важнее быть энергичными и жизнеспособными. И все же мы уверены, что если мы не молоды и не прекрасны, то никому и не нужны. Почему мы соглашаемся в это верить? Когда мы успели растерять любовь к самим себе и друг к другу, нам неуютно в собственном теле. Каждый день мы прислушиваемся к себе и пытаемся заметить, что с нами не так. Нас беспокоит каждая морщина. От этого мы только чувствуем себя еще хуже и выглядим старше. Появляется больше морщин. И все от нелюбви к самим себе. И все это только усугубляет заниженную самооценку. Чему вы учите своих детей, что говорите им о старости? Как и пример им подаете? Видят ли они перед собой динамичного и энергичного человека, который любит их, радуется каждому дню и с надеждой смотрит в будущее? Либо вы пугливый, отчаявшийся человек, который панически боится старости в предвкушении многочисленных недугов и страшного одиночества. А ведь дети учатся, глядя на нас. И внуки тоже. Какое представление о старости нарисует им воображение, когда они смотрят на нас, какое восприятие старости появится у них с нашей подачи? Раньше люди жили очень мало. Сначала умирали в детском возрасте или доживали до 20 лет. Затем жили до 30, потом до 40. Даже на пороге 20 века считалось, что старость наступает в 50 лет. То есть в 1900 году средняя продолжительность жизни составляла 47 лет. А вот теперь стало привычным, что люди доживают до 80. И это нормальный возраст. Почему бы нам не сделать гигантский прыжок в восприятии и не поверить, что человек способен жить до 120 или 150 лет? Это вполне достижимо. На протяжении жизни одного или двух поколений для большинства из нас станет привычным доживать до значительно более старшего возраста. Раньше в среднем доживали до 47 лет. Теперь это уже не актуально. Теперь можно спокойно дожить до 75 лет. Мне самой уже перевалит за 84. На протяжении жизни многих поколений наш возраст в годах, прожитых на этой планете, диктовал нам, как себя чувствовать и как себя вести. Как и с любым другим аспектом нашей жизни, реальностью становится все, во что мы лично сами верим относительно старости. Так вот, уже пора изменить эти убеждения о пожилом возрасте. Когда я оглядываюсь вокруг и вижу испуганных, слабых, беспомощных стариков или пожилых людей, я говорю сама себе: так быть не должно. Многие из нас уже научились тому, что, изменив мышление, можно изменить и жизнь. Я точно знаю, что добиться перемен в самой старости можно за счет материализации наших убеждений. Так можно превратить старение в позитивный, динамичный процесс, сохранить здоровье. Мы в состоянии переменить нашу систему ориентиров. Но чтобы это сделать, мы, мощные, преуспевающие старики, должны избавиться от виктимологической ментальности, от сознания жертвы. Если мы всегда будем несчастными, беспомощными людьми, если будем ждать от правительства, чтобы оно нас обеспечивало, приводила в порядок наши дела. Мы никогда не преуспеем как группа населения. А вот если мы сплотимся и сформулируем творческие предложения относительно собственной старости, тогда и станем по-настоящему сильными. Мы сможем изменить жизнь нации и мир в целом к лучшему. Пришло время нашим старикам отвоевать время у представителей бизнеса от медицины и фармацевтической промышленности. Их бьют наотмашь ультрасовременной медициной, которая чрезвычайно дорого стоит, да еще и вредна для здоровья. Пришло время нам всем, а особенно пожилым людям, научиться брать свое здоровье в собственные руки. Нам важно осознать связь между телом и разумом. Важно понять, что говорить, что делать, что думать. Это позволит либо достичь крепкого здоровья, либо поддаться тяжелым недугам. Упражнение. Убеждение относительно старости. 1. Постарайтесь как можно лучше ответить на следующие вопросы. 2. Как стареют ваши родители? Как именно они состарились, если их уже нет в живых? 3. Насколько старым вы себя считаете? 4. Что вы лично делаете, чтобы помочь обществу, стране или миру в целом? 5. Как созидаете любовь в собственной жизни? 6. На кого вы ориентируетесь в качестве позитивной ролевой модели, позитивного примера? 7. Чему вы учите своих детей относительно старости? 8. Что предпринимаете сегодня для достижения благополучной, здоровой, динамичной и счастливой старости, для подготовки к ней? 9. Что вы чувствуете к пожилым людям? Как относитесь к ним сейчас? 10. Как и вы видите собственную жизнь в возрасте 60, 75 или 85 лет? 11. Как вы хотите, чтобы к вам относились, когда вы состаритесь? 12. Как вы хотели бы умереть? Теперь мысленно вернитесь назад и постарайтесь ясно представить, как все возможные негативные ответы на эти вопросы превращаются в позитивные. В конце этого трудного пути вас ждет награда. В этом горшочке с легендарным золотом сокрыты подлинные богатства. Мы это знаем. Самые последние годы нашей жизни должны быть и самыми драгоценными. Мы должны научиться делать их лучшими годами в жизни. Мы поздно приходим к осознанию всех тайн счастливой старости. А ведь ими можно поделиться с молодым, подрастающим поколением. Я знаю, что омоложение вполне реально. Я называю это так. И главное только выяснить, как этого можно добиться. Вот мое представление о том, в чем именно заключаются секреты омоложения. Исключите слово «старый» из своего лексикона. И измените это слово на слово «долгожитель». Будьте готовы к восприятию новых представлений о старости. Сделайте огромный прыжок в восприятии. И добейтесь изменения взглядов окружающих на старость. Сопротивляйтесь любым попыткам вами манипулировать. Измените представление о норме и постарайтесь от немощи и болезни перейти в состояние бодрости и здоровья. И помните, что необходим постоянный и тщательный уход за телом. Откажитесь от ущербного мышления. Будьте готовы изменить свое мышление и мышление окружающих. И поверьте в новые идеи. Будьте готовы к восприятию истины о самих себе. И оказывайте посильную безвозмездную помощь на уровне общин. Мы стремимся к сознательному восприятию идеала, к представлению о собственной старости, как о самой благодарной поре нашей жизни. Нам важно знать, что впереди у нас светлое будущее независимо от возраста. Этого можно добиться, если изменить мышление. Наступило время развеять страшные мифы о старости. Пора уже совершить гигантский прыжок в восприятии. Пора изъять из лексикона слово «старый». Нам пора превратиться в страну молодых и энергичных долгожителей. В страну, в которой возраст не характеризуется определенными цифрами. Наши заключительные годы жизни на склоне лет должны стать и самыми драгоценными. Ниже повторно привожу перечень приоритетов, которые есть в начале данной главы. А затем представляю аффирмации для каждого из них. Нужно сделать так, чтобы повторение этих утверждений стало для вас повседневной процедурой. Старайтесь произносить их на работе, в машине, когда смотритесь в зеркало, либо когда сталкиваетесь с негативным воздействием отрицательных аффирмаций. Лечение, нацеленное на здоровое восприятие старости. Я в единении с жизнью. В жизни я обретаю любовь и поддержку. Поэтому я заявляю, что я умиротворен и радуюсь этой жизни в любом возрасте. Каждый день нов, отличается от прежних, сулит больше радости и удовольствия. У меня активная позиция в этом мире. Я подобен студенту с неизбывной тягой к знаниям. Я забочусь о здоровье своего организма. Для меня важен и уход за телом. Я делаю осознанный выбор в пользу мыслей, которые могут меня осчастливить. У меня тесные духовные связи с окружающими, которые и поддерживают меня все время. Я не ассоциирую себя со своими родителями, не отождествляю себя с их старостью и смертью, независимо от того, идет ли речь об их возрасте или о том, как они умерли. Я уникальная, неповторимая личность. Я выбираю жизнь, полную надежды вплоть до последнего дня пребывания на этой планете. Я в ладу с самим собой. Я люблю жизнь в любых проявлениях. В этом и есть истина моего бытия. Я приемлю ее именно такой. У меня в жизни все обстоит благополучно. Некоторые заключительные соображения. Мы проанализировали, как можно применять позитивные аффирмации к нескольким различным областям вашей жизни. Во всех предыдущих главах всего лишь содержатся рекомендации относительно того, как можно самыми разными и многочисленными способами сформулировать для себя позитивные аффирмации, подходя к этому творчески. Развесьте листки бумаги с позитивными аффирмациями по всему дому, а ту, что касается работы, можно повесить где-нибудь в офисе. Если не хотите, чтобы ее видели посторонние, то положите ее в ящик стола. Там никто не сможет ее увидеть, кроме вас. Позитивную установку на безопасное и спокойное вождение можно прикрепить к приборной доске. Это вам намек. Если вы все время чертыхаетесь и злитесь на других водителей, то тем самым автоматически привлекаете к себе именно таких плохих водил. Они материализуют ваше утверждение. А, ругательство — это аффирмация. Тревожное заявление и беспокойство — тоже аффирмация. Ненависть — аффирмация. И то, на что вы себе даете установку, именно это к вам и притягивает. Любовь. Положительная оценка, благодарность и комплименты также являются аффирмациями. Они все привлекают к вам именно то, на что нацелены, о чем в них говорится. Вы можете прямо сейчас отправиться по пути новых позитивных перемен к прекрасной жизни. И пользоваться книгой надо именно на практике, ведь сами по себе слова, напечатанные в книге, не способны ничего изменить, не могут качественно улучшить ваше существование. Не имеет значения, с какого места вы начнете уборку в доме. Точно так же не имеет значения, с какой области вашей жизни вы приступите к переменам. Рекомендую начать с чего-нибудь простого. Так вы быстрее добьетесь результата. Это придаст вам уверенности в том, что и в дальнейшем вы достигнете успеха в более сложных вещах. Я знаю, что вам это по плечу. Вы станете по-настоящему счастливым, когда добьетесь позитивных перемен в своей жизни, и тогда вы родитесь заново. Несколько слов об авторе книги. Луиза Хей, лектор по метафизике. Она преподает и является автором многочисленных бестселлеров, включая такие книги, как «Вы можете это сделать» и «Вы можете исцелить свою жизнь». Ее книги переведены на 29 языков и опубликованы в 35 странах мира. На протяжении более четверти века Луиза помогала миллионам людей выявить и максимально полно реализовать свой созидательный и творческий потенциал в области личностного развития и самоисцеления. Луиза — основатель и руководитель издательства Hey House, Inc., издательской компании, распространяющей книги, аудио и видеодиски, с помощью которых улучшается жизнь на планете. Веб-сайты. vu.luisahay.com и vu.halayoelif.com. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.